Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов и почти 40 минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро всем. Степан из Вайтрана тоже всем желает доброго утра. Ну, а что здесь добавить? Всем всего хорошего сегодня. Сегодня пятница, сегодня во второй половине дня начнется ад при выезде из Москвы.
Поэтому кстати, не такой ад, товарищ. Не что? Такой уж, а все уже большинство хорошо. Уехало. Бывает, на удивление, хорошо, хороший ад.
Предлагаешь суффикс ок добавить, ну, так уменьшительно ласкательный.
Адок.
Маленький адок сегодня ожидается во второй половине дня, поэтому будьте бдительны. Не ищите пути объезда, потому что их просто не будет, если вы собираетесь выехать из Москвы.
Электричка?
Спасение
утопающих.
Рельсы?
Если они есть, конечно.
Слушай, хочешь про камеры тебе?
Да, давай, а что с ними?
Вот у меня просто чуть-чуть статистики из головы. Более 100 тысяч камер, это если говорить о тех камерах, которые отслеживают твои передвижения на автомобиле по городу. Я уж не говорю о тех камерах, которые установлены у тебя в подъезде, они тоже объединены в единую информационную систему, поэтому, в принципе, обнаружить тебя, отследить твой маршрут нажатием двух кнопок, просто как 2 байта отослать.
Ну, удивительно, да, вот когда Немцова убили, очень долго, мучительно, и непонятно действительно, тех нашли, не тех, я думаю, что...
Общественности до сих пор... просто не давали, вот и все, понимаешь? А так ты забиваешь номер автомобиля, который тебя интересует.
А угнанные автомобили почему не могут найти тогда?
Не знаю, возможно, мошенники там меняют номера или еще что-то. Но забиваешь номер автомобиля, а потом камеры тебе выдают, где он ехал, его всегда фиксируют, даже если он не нарушает правила дорожного движения. То есть показано, по какому маршруту, с какой скоростью он двигался, в каком направлении.
Но это прекрасно.
Очень забавная штука. Да, обнадеживает тебя? Не пугает? Нет?
Конечно, нет. Я же хорошая, а мне надо искать преступников.
А, в этом?
Да, в этом смысле, конечно.
Вот интересуется, почему я не рычу, говорит Москва, как Сергей.
Еще не хватало, может, еще голос не понизили,
Не-не-не, и переименоваться на всякий случай. Не, все, на всякий случай напомню, что Сергей Даренко в отпуске, поэтому мы, конечно, здесь за него отдуваемся. Идем по событиям дня сегодняшнего. Из того, что поднимает настроение гражданам Российской Федерации, обращаем внимание на то, что в сети высмеяли разработанный российским предприятием НИИФИ, ИВТ, внешний диск на 50 мегабайт, который весит 25 килограммов и стоит почти 4 миллиона рублей.
А выглядит он как что? Тысяч. Как бронзовый конь или что, который из Нет. фильма «Служебный роман», по-моему?
Как ящик он выглядит. Вспомнишь? Как железный ящик.
25 килограмм.
25 килограммов.
Выносной жесткий диск.
Жесткий флешка, диск. То есть. Ну, можно и так сказать.
По большому счету.
Ну, только флешка это...
Раздутая.
Не то, а вот жесткий диск это жесткий диск, понимаешь? Да. 50 мегов, еще раз. 25 килограммов, почти 4 миллиона рублей. Все смеются, хихикают, показывают пальцем и говорят, а зачем такое чудо техники вообще?
А может быть, мы должны пройти стадию, знаешь, как в учебнике, как из обезьяны в человека, там несколько картинок в профиль. Значит, идет такой шимпанзе, потом она привстает, идет уже более на таких присогнутых ногах, потом все ровнее, ровнее.
Мы должны прийти вот к USB-накопителям.
Да, 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 да. Может быть, именно для того, чтобы этим стать, нужно как-то сначала самому пройти через жесткие диски, которые весят 25 килограмм, и только потом мы придем к микро...
Я придерживаюсь иной позиции. Я полагаю, что это все-таки наша оборонка заказывает подобные изделия.
То есть это настоящий продукт, которым сейчас начнут пользоваться?
Это тот продукт, которым пользовались, пользуются и будут пользоваться. Ровно потому, что это целиком вообще все наше. Я не знаю, никак не зависит от внешних поставок и все такое. И очень востребовано, я полагаю.
Ты в этом уверен, что она не зависит
от поставок? Нет, я хочу обратиться к специалистам. 7373948. Все смеются, но я полагаю, что напрасно. Да, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, а можно дать информацию?
Давайте.
Я Домодедово.
Так.
Говорит Москва, правильно?
Да, все верно. И вы в эфире.
Да, в прямом эфире, я знаю. Вот смотрите, меня зовут Сергей. Я в Домодедово, Red Wings, компания, авиакомпания, да?
Так.
Ни смс, ничего не прислали. Сейчас приехал, рейсы отменены. Люди стоят, пожалуйста, кроме вас никто не разберется. Что здесь опять?
А куда лететь должны были вы? Все отменены или только ваш рейс?
мой рейс отменен, мой рейс отменен, да, вот я с детьми, и еще внутренние рейсы отменены. Люди со вчерашнего дня, дети кричат, пищат, и вообще никто информации. Пришла какая-то с Редвинца тетенька с жвачкой жует. Вообще никакой информации. Что опять творится-то у нас? Кроме вас нам никто не поможет.
Red Wings, я правильно понял?
Да-да.
Да-да, красные эти...
Крылья. Крылья.
Да-да-да. Вот сейчас я вот пошел...
Давайте так, смотрите, купил, даем задание.
Деньги.
Да.
И сейчас лечу S7-кой.
Прекрасно. Смотрите, мы сейчас даем задание нашим редакторам, которые будут разбираться с этой историей, почему Red Wings не летает, отменяет все рейсы. Что, уважаемые пассажиры...
Да, я пока зашла на сайт Red Wings и посмотрела раздел «Новости и события». 27 июля они писали, что у них технические неисправности нескольких воздушных судов, из-за этого задержка ввода в эксплуатацию нового типа... воздушного судна Ту-214, и в последнее время из-за этого участились задержки.
Ну, не отмена всех рейсов, по крайней мере. Не очень понятно, будем уточнять. Будем звонить сейчас в Red Wings для того, чтобы они пояснили, что происходит. А я полагаю, что нас слышали. Там же подслушивают, понимаешь? 7373948. Давайте вернемся к жестким дискам. Ну, правда, хочется понять, вот что это за чудо техники, над которым все потешаются. Я полагаю, что напрасно. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ярослав, Москва.
Да, Ярослав.
Я работаю в компании, которая находится на территории этого...
НИИФИ, ИВТ, да.
Да, и вы знаете, как бы, ну, абсолютно здесь ничего смешного, удивительного нет. Как бы люди работают над такими девайсами, которые, в принципе, должны эксплуатироваться в очень жестких условиях, в военке, там, и т.д. и т.п. Поэтому, как бы, сравнивать с нашими бытовыми флешками, которые там через... полгода начинает глючить, там пропадает информация, и никак не защищены от воздействия внешних сред и противников, ну, бессмысленно.
То есть они, по сути, высекают в граните все эти жесткие
по
диски?
По сути, да, да, чуть ли не пулей туда должна попадать, как бы, грубо говоря, а это ваша безопасность, это, ну, как бы... Военка.
Военщина, ну, военщина. Ну, правда, технические характеристики не впечатляют и говорят о том, что он должен работать при температуре от минус 10 до плюс 50, что не так много, как нам кажется. Но вы полагаете, что он настолько надежен, что на века?
Да, там своя специфика, и там же минус 10 как бы сделано, ну, может быть, не просто так, заказ был определенный, в общем-то, на такие характеристики.
Чтобы,
поэтому да. все нормально, не беспокойтесь. Деньги зря не тратят.
Спасибо, принимается. Дело в том, что его делали по ГОСТу 1987 года. В 80-е были нормальные IBM-ские носители. Это пишет Степан из Вайтрана. Да, я тоже обратил внимание на эту информацию, что ГОСТ датирован 1987-м. О чем это говорит? О том, что наша страна под надежной защитой той техники, которая...
1987 года.
Той техники, которая работает еще с 80-х годов. Понимаешь, ядерный щит Отечества, он в безопасности, пока НИИФИ и ИВТ продолжают разработку своих жестких дисков.
Как долго это
может длиться? Вечно. 7373948, слушаем еще один звонок. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я насчет жесткого диска.
Да.
Да, вот вы не задавали себе вопрос, а какого размера вообще компьютер, куда его подсоединяют?
Ну, размером с комнату, я полагаю.
Ну да, да, и где вообще он может использоваться? У нас уже были такие компьютеры, и они были, я думаю, помельче, да. Вот, во всяком случае, жесткие диски к компьютерам размера в большую комнату были меньше. Я имею в виду не по объему, а по размеру и весу.
Хорошо, но 50 мегабайт, согласитесь. Это уже впечатляющая цифра, это не какие-нибудь 100 килобайт. Ну, правда. Военщина заказывает себе и может позволить потратить на жесткий диск 50 мегабайт весом 25 килограммов стоимостью. И вот эти те самые почти 4 миллиона рублей. 3 миллиона 700 тысяч. Все, успокоилось?
Ну, почти. Я почти успокоилась. Ты знаешь, ты видел внутренность космического корабля, который сейчас SpaceX делает?
Нет.
Наконец-то они сделали космический корабль, похожий на то, что мы
реально,
да, привыкли видеть в фильмах. То есть, на самом деле, наши там эти МКС, они, конечно, сильно тоже к разговору 80-х там, напоминают коптерку. вот откровенно говоря. Ну, ты знаешь, да, есть на Ютьюбе, есть каналы, новости, что-то там с орбиты, или как-то там было, там весело как-то в рифму было.
И?
Ну вот, ну и там прям космонавты записывают видеоролики, выкладывают их потом, познавательные там, как они что делают, это все для детей. И видно внутренности, там не очень все такое, а современные уже... Осовременено.
Посмотрим, сколько они прослужат, понимаешь? Это с 80-х годов коптит и коптит.
Да.
Работает и работает.
Работает и работает, но однажды развалится.
Сколько айфонов уже сменилось за это время? А эта зараза работает и работает.
Колизей наполовину все-таки уже разрушился.
Понимаешь?
Ну, в смысле, ему помогли, конечно, но...
Неважно. Все, я предлагаю двигаться дальше, тем более, что мы окрепли в вере в наш военно-промышленный комплекс, даже несмотря на все,
даже чуть спокойнее стало,
все хихиканье и ничего не понимающих вот этих вот блогеров и всех остальных, правда?
Да.
Да, все, хорошо. Еще из хороших новостей, хочешь, что тут Google начал активную работу над тем, чтобы вернуть на свою карту прежние названия населенным пунктом Крыма? Это то, над чем, с чем мы пытались разобраться накануне. Когда выяснилось, что Красноперекопск переименован, автоматически причем переименовывается, что там куча еще разных населенных пунктов переименована. Все это согласно закону о декоммунизации на Украине. А сегодня дали задний ход и сейчас работают над тем, чтобы все вернуть взад.
Да.
Все, это была просто хорошая новость.
Это, ну, это наш выигрыш маленький на незримом фронте, да?
Будем считать, что это наша заслуга.
Да, хорошо.
Пусть так. В Монако каждый третий житель оказался миллионером. Это уже The Guardian рассказывает о том, что происходит за рубежами нашей родины. Каждый третий миллионер. Ты приезжаешь в Монако и чувствуешь себя то ли ничтожеством, то ли среди...
Нет, наоборот, ты чувствуешь себя, можно
кем?
Сказать...
Кем? Крутым.
Миллионером. Ну, смотри, каждый третий. То есть там миллионеры вытесняют средний класс постепенно. То есть среднего класса все меньше, а миллионеров все больше.
Итак.
Становится.
Смотри, просто миллионеры становятся средним классом в Монако, вот и все.
Нет, нет, миллионеры остаются миллионерами. Средний класс – это у нас без понятия не, как сказать, не субъективное, а объективное, допустим.
Нет, там, измеряем. Нет, нельзя, нельзя говорить о межпланетном понятии среднего класса. Ну, вернее, господи, всемирном. Нельзя, нельзя, нельзя. Слушай, потому что если вывести какую-то усредненную цифру, то получится, что средний класс, он гораздо, как это, менее обеспечен, чем ты, например, причем в разы. Ну, представь, собери ты Африку, Азию, и это получится несколько миллиардов людей, а потом все доходы собери на планете Земля, померяй среднюю температуру по больнице, и получится, что там средний доход, я не знаю, $100 в месяц. Вот это будет средний класс, например. Mm-hmm. Ну и что? Это не объективное понятие, правда?
Ну да.
Вот и все. А в Монаке просто миллионеры становятся уже средним классом.
Да.
Это возвращает нас к
разговору дискуссии, о патриарших.
К дискуссии о патриарших прудах и саранче, которая понабегает из Бирюлёва и еще откуда-нибудь, и там все время
кадет,
писает
в
подъездах. Представляешь, как людям в Монако живется непросто?
А, но Монако как патриаршая Европа, получается.
Получается так.
Куда съезжаются знакомые между собой люди, которые друг друга любят, уважают, им легко друг с другом.
Не знаю.
Вот,
не знаю. У меня есть стойкое ощущение, что, знаешь, в Монако ехали вот ровно для того, чтобы... Ну, почувствовать себя выше остальных. А в, вот в этот момент... А
для этого надо в Черную Африку ехать, чтобы почувствовать себя выше остальных.
Нет, подожди. Если могу себе это позволить, ты приезжаешь и там ссоришь деньгами. А здесь, получается, ты приезжаешь, а там все такие же.
Да. Ну, так это же тоже... Ну, это как на патриарших. Ну, все такие же, ты от этого кайфуешь. Как
не
тебе
знаю.
Кажется, что все такие же. Хотя
не знаю, потом, мне кажется, они будут разбегаться просто оттуда.
Да?
Да, ну как с Куршавелем получилось, понимаешь? Долгое время именно этот горнолыжный курорт был притягателен для всех сильных мира всего, особенно из Российской Федерации, а теперь поговаривают о том, что он не пользуется спросом. Поговаривают о том, что нашлись более приличные места. И туда только всякие нищеброды поломились. Ну,
по старой памяти.
Ну, не то, что по старой памяти. Они захотели примкнуть к великому, к вот ко всем этим людям, которые
шиковали. А их там уже великих-то уже там
нет. А они все оттуда уже свалили, понимаешь?
Так, не знаю. Но они, значит, будут... Ну, либо эта тусовка мигрирует постоянно, получается, либо что? Либо есть объективная эта Монако, которая как медом намазана, и все туда. И все туда стремятся. Для чего?
Для чего? Не
а
знаю.
Для чего?
Не знаю, не знаю. Правда. Средний класс-то средний доход, пишет Артем. В случае с Монако это средний расход, насколько я понимаю. Потому что там доходы где-то в других местах получают. В Беларуси до деноминации все были миллионерами. Ну и все. И теперь нет их. Это уже Алексей пишет.
Спасибо за шутку, Алексей.
Спасибо, да. Ну, и один комментарий примем. Ради чего вот эта вот вся эта история с Монако, с людьми, которые туда тянутся, а после этого оказываются вот уже практически средним классом. Мне кажется, это унизительно, нет? 7373948, слушаем вас внимательно. Подождите, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Игорь, меня зовут. По поводу Монако. Ну, собственно говоря, это целенаправленная политика княжества на то, чтобы привлекать людей с доходом гораздо выше среднего. Поэтому вы можете купить себе гражданство, если обладаете состоянием больше, по-моему, 2 или 3 миллионов евро. Но в этом есть определенный плюс, потому что для тех, кто был, знает, что в Монако нет вообще никакой преступности. Последний серьезный инцидент, по-моему, был лет 25 назад.
И поэтому Монако по-прежнему остается притягательным, несмотря на то, что там люди уже не чувствуют себя выше остальных. Как-то так получается?
Да, и вы, если вы пересекаете границу Ниццы с Монако, вы прекрасно видите правильную политику с точки зрения миграционного законодательства и прочих других аспектов.
А как, туда никого не пускают? Я просто еще не добрался до туда.
Ну да, там не пускают.
Есть, вы... спасибо. Спасибо. Вы видишь, такой загон для миллионеров получается у нас в Монако.
Да.
Красиво.
Но это же Синбаева, кстати, говорила про Монако.
Что?
Что она хочет там жить, вот, что жить она будет за границей. Она, по-моему, она говорила про Монако, если...
Слушай, перестань наговаривать на Елену Исинбаеву.
Ладно, подожди. Да нет, сейчас, я не наговариваю, я...
Сейчас
я...
пока она патриоты в фаворе, поэтому
да не трогай, пожалуйста. Да нет, да это же никакой не минус. На самом деле, ты же понимаешь, что вот если у тебя есть возможность поехать и там жить на самом деле,
да,
или там
да,
дворец себе завести, дом купить и ехать туда, и там сидеть. Почему? Там же хорошо-хорошо. Почему там не ехать и там не сидеть? Ну, в этом Монако.
Мечта твоя, нет?
Нет.
Хорошо, но это было так коротко про Монако. Естественно, все, скажем так, следующие, ну, час, наверное, возможно. Возможно, чуть поменьше, не знаю. Мы посвятим кадровым перестановкам, потому что вчера произошло нечто, в чем разбираются в том числе и сегодня, а именно, как-то президент позавтракал, то ли пообедал с механизаторами, съел йогурта, или,
да,
как
да,
давал
да,
словарь русского словесного ударения совсем недавно, йогурта. И после этого мы узнали о том, что как-то сотрясают наши властные институты, и там куча перестановок.
Да.
Летят губернаторские головы, Меняйло ссылают из теплого Крыма куда-то в Сибирь для того, чтобы он руководил Сибирским федеральным округом. Ну, правда, очень интересно все, что происходит вот там, во властных структурах, и эта история не заканчивается. Как она началась, я не знаю, то ли с Шакро Молодого, то ли еще пораньше, так все это и продолжается.
Я думаю, в головах людей Сердюкова, как сам...
Нет, ну подожди, нет, подожди, почему? Подожди. Смотри, вот эта история началась, она вот чуть-чуть пораньше. Мы не берем такие отдаленные истории, а возвращаемся только к тому, что происходило в последний месяц. И вот здесь очень много перестановок, а вчера так просто фейерверк. И это мы, конечно, будем разбирать отдельно вместе с вами, но это будет уже после информационного блока и после информации о движении.
Подъем в движении.
Где вы едете, что наблюдаете? Это сейчас информация о движении. Яндекс оценивает загруженность московских дорог сейчас примерно в 3 балла. Про традиционные затруднения могу, конечно, рассказать, а могу и не рассказывать, потому что вы в курсе, что наверняка внешняя сторона московской кольцевой автодороги стоит на севере, а южная, на юге, вернее, внутренняя сторона. Да. 7373948, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, Алексей.
Да, Володь, доброе утро, Настя, здравствуйте, это Фрок. Заходил по Варшавке в Москву, достаточно неплохо. Первый, собственно говоря, третий, придерживает перекоп, который на Балабаве. Можно пару слов про Саранчу?
Дайте попозже, ну, правда.
Спасибо,
да,
хорошо.
Мы еще про Черное море будем рассуждать, как про Саранчу. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Значит, из Внуково по Боровке до Москвы доехал, удивительно, за 15 минут.
За 15 минут? Потрясающе. Спасибо. Ты смотри, как... По Боровке из Внуково за 15 минут. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, мы из Москвы. Мне интересно, как отрезок где? Буденного, где стройка, проехал буквально за 15 минут. Очень быстро, почему-то сегодня.
Почему-то? Нетипично. Хорошо. Стоит Садовая в районе Тверской. Это тоже такое традиционное затруднение. Внешняя сторона, конечно же, это Айсерж пишет. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, с Ярославкой все в порядке, с Клязьмы до ВДНХ полчаса.
Ярославка едет? Что же происходит? Чудовищно, отвратительно. Что-то не так.
Ну, я тебе сказала, что все, поскольку уехали и отдыхают, то даже по пятницам, даже на выездах, даже вечером не так страшно, как это бывает там весной, уже в самом конце, или осенью, после, не дай бог, упаси боже, 1 сентября.
Стоит ли вам говорить о том, что стоит большой каменный мост? Стоит ли вам напоминать о том, что стоит Кремлевская набережная, та сторона, которая поближе к Кремлю? Я думаю, вы обо всем этом догадываетесь, просто на всякий случай напоминаю. Но еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Новая Рига. Полчаса, 1 километр.
На Новой Риге там ДТП. Там ДТП какое-то. И что-то еще?
Там прицеп у фуры сгорел, но те, кто приезжают, все едут, глазеют из-за этого... Совсем засада получается. Вот за полчаса 1 километр проехали.
Спасибо, что напомнили. На Новой Риге по-прежнему все плохо. Эта пробка довольно давно там образовалась и по-прежнему на месте. Поэтому будьте бдительны, товарищи. 9 утра новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Подъем.
Девять часов пять минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем доброе утро. Разбирались мы тут с компанией Red Wings после жалобы радиослушателя.
Который, и что же оказалось?
Значит, смотри, отменен один рейс в Тивот, а остальные как будто бы летают. И,
а почему со вчера люди там...
Ну, я не знаю,
как, будто бы якобы.
Как это обосновать, возможно, вот тем самым объяснением, которое опубликовано на сайте Red Wings, где они рассказывают, что у них возникли проблемы там рядом судов воздушных. И в связи с этим они сейчас ищут там срочно, как это все разрешить. Ту-214 их как-то там подводит. Но, в общем, пока вроде как катастрофы не наблюдается, но у них серьезные затруднения. Вот и все. Это разобрались, едем дальше. Теперь про перестановки. Значит, смотри, что там вчера произошло. Беленинов ушел?
Да.
Это глава Федеральной таможенной службы после того, что происходило. И поговаривают, что его подтолкнули вот тем самым обыском. И поговаривают, что история не завершена, потому что там были найдены какие-то документы на золотые слитки, чего-то еще. Ну, то есть он, возможно, инвестировал средства. Но, в общем, история не закончена пока.
Да.
Мы знаем только про то, что он все, лишен своего поста и в никуда. Дальше. У нас ушел в никуда Николай Рогожкин. Это один из полпредов. У нас ушел в никуда Сергей Ястребов, Никита Белых. Ну, хотя Никита Белых известно, куда, возможно, уйдет в ближайшей перспективе. Ушел в никуда Михаил Зурабов. Это я перечисляю только те фамилии, которые оставляют вакантные места за собой. Ну, как условно вакантные, потому что, естественно, уже есть люди, которые претендуют на их места.
Да.
Это я про то, что 5 человек... Ну, просто вот взяли и сменили. Ну, то есть,
да.
Не просто там фишечки по доске передвинули, а передвинули-то гораздо больше. У нас за один день снял и назначил президент 4 губернаторов, 3 полпредов из 9. То есть 30% полпредов просто сменились. Дальше. Глава Федеральной таможенной службы, которого мы уже упоминали, украинского посла Михаила Зурабова, также объединил 2 стратегических российских региона, и все это за один день. После того, как он, или одновременно с тем, как он там чего позавтракал, пообедал с механизаторами,
да,
в Тверской,
да,
области.
Да.
Все, понимаешь, это все произошло за один день, и дальше, как написал, по-моему, вчера Алексей Чесноков, наряду с днем жестянщиков автомобилистов случился вчера день политолога у политологов. Ну, правда, потому что все бросились обзванивать, брать комментарии с одним единственным вопросом, что происходит. Потому что это напомнило не какую-то кадровую ротацию, просто перестановку, а, правда, спецоперацию на уровне главы государства, который взял и массово организовал и отставки, и перестановки, и объединение целых округов, и Меняйло, в котором в Севастополе были многие
недовольны.
Это жестко,
конечно, взять человека, да, туда из...
В Сибирь.
В Сибирь отправить. Но у меня вот возникает очень обывательский вопрос. Хотя я знаю, наверное, на него ответ, что когда, если ты, если ты кого-то убираешь с места,
Да.
Будучи, например, что, очень довольным его работой. Сказать, ты так классно здесь все сделал, давай теперь сделай классно в другом месте. Это один разговор. А если было не очень хорошо, то когда передвигают с места на место людей, да, то возникает вопрос,
ты поменяла.
Зачем? Да.
Смотри, значит, поменяла. Здесь более-менее понятно по одной простой причине. Там был конфликт с Чалом вообще.
Мы помним это, да.
С теми людьми, которые живут в Севастополе. Рейтинг критически низкий, но, судя по всему, ему дают еще один шанс. Так, знаешь, мягкая отставка или что-то такое. Возможно, он себя проявит как-то в Сибирском федеральном округе. Ну, никто не знает. Возможно, его просто тихонечко сливают, потом он окажется где-нибудь в Совете Федерации. А это все уже путь в никуда, это тупиковая ветвь развития для любого политика в Российской Федерации.
Я бы сказала, наивысшая.
Хорошо,
да, пусть, тупиковая, да,
верхняя палата парламента. Да, неплохая. Да. Так вот, и все. Ну, а дальше появляются на арене силовики, которые занимают различные посты.
Да.
Выходцы из КГБ, ныне Федеральной службы безопасности. И люди приходят руководить регионами, там еще какие-то службы возглавляют. И сразу, естественно, после вопросов возникают ответы. Окей, все понятно, просто наводят порядок, наверное. Просто накануне и парламентских, и президентских выборов пытаются взять под контроль ситуацию в стране, в Российской Федерации, и уже не мириться с теми внутриэлитными конфликтами, которые происходят. Но здесь возникают определенные вариации. Ну, то есть вот эти перестановки, они делаются для чего? Для того, чтобы жестче структурировать властные, простите за тавтологию, структуры, или для того, чтобы как-то держать под контролем граждан, чтобы, не дай бог, они чего-то там... Понимаешь, я склоняюсь...
Как изменится жизнь граждан в связи
никак.
С этими перестановками?
Никак.
Ты прям точно знаешь.
Ну, я предполагаю,
что... А вдруг все зацветет?
И запахнет.
Деревья растите раз-два.
Мое ощущение, да. Позволь. Пытаются внутри элитные конфликты все эти уже погасить и сделать так, чтобы возмущенных голосов и борьбы, по крайней мере, внутри регионов, структур, не было. Сколько можно?
Владимир, да. У меня такой вопрос. А что такое внутри элитная борьба, образца, вот, допустим, месяца назад. Что это такое? Это что, борьба за деньги просто, за бюджетные? Что из себя представляет эта борьба? Это же не...
Ты хочешь что-то одно выделить? Это невозможно.
Несколько хотя бы. Ну, борьба, она чем как бы провоцируется, борьба? Это борьба личности за аппаратный вес, за объем власти?
Давай на пальцах буду объяснять. Я хочу, чтобы было по-моему.
Вот ты глава региона, например.
Я хочу, чтобы было по-моему, чтобы мне никто не вставлял палки в колеса. Но в тот момент, когда я, например, что-то пытаюсь реализовать, я вижу саботаж, я вижу, что со мной начинают дискутировать какие-то бесплодные, причем дискуссии возникают.
Нижестоящие или кто?
Нижестоящие, параллельные. У нас же независимые ветви власти существуют, насколько тебе известно. Да. Так вот, и ты понимаешь, что у тебя не получается сделать то, что ты намеревался. По ряду причин. Или из-за возмущения там кого-то, или из-за тихого саботирования. Ну так, втихую, просто игнорируют тебя и все.
Да, понятно. Твоя задача как руководителя, что, додавить всех?
Или додавить, или если ты не в состоянии договориться. Вот зачистили тех, кто не смог ни додавить, ни договориться. Вот меня и с Чалом выясняли отношения, выясняли. Закончилось все тем, что начали уже собирать подписи на проведение референдума в Севастополе за отставку губернатора Севастополя Меняйло. Вот и все. Это нужно было срочно гасить. Ну и убирают его. Причем конфликт разгорался. А теперь уже выборы на носу 18 сентября, просто напоминаю, в Государственную Думу. А там они выясняют отношения. Кому это надо? Все, управляемость теряется, и с этим необходимо было срочно что-то делать. И все, это превратилось в некую спецоперацию, которая была вчера проведена.
А тебе не кажется, что для граждан, вот нас слушают сейчас, люди, которые, вероятно, пойдут на выборы.
Да.
Ну, вероятно. Что для них это все равно... То есть у нас есть как бы позиция власти, которая старается что-то сделать для того, чтобы к выборам что-то такое поменять. А с точки зрения избирателя это имеет, вот эти вот все перестановки, они имеют какое-то значение?
Все зависит от того, как избиратели объяснят. Все зависит от того, как объяснить. Вот все. Мы делаем вам хорошо, смотрите, приходят сильные...
Правильно заметил, что людям, конкретно людям на местах, вот в их жизни, на самом деле, не лучше сильно не станет, ничего не поменяется, к сожалению.
Надежда появится, мать, мы же живем всегда ради надежды исключительно.
Не вырастет какой-то прекрасный черный асфальт с желтыми, значит, там, разметкой красивой. Такой,
не там, важно.
Что там еще?
Появится,
обочины красивые.
Появится какая-то надежда. Например, в Ярославской области. Ну, одна вера в то, что хуже быть не может, она уже как-то обнадеживает, согласись, нет?
Ты знаешь, нет, вот я Ярославскую, я знаю Новгородскую область, которая Великий Новгород.
Ну и чего?
Вот там тоже очень ощущение послевоенности, хотя немцев вроде там не было.
Были?
Были, но не там вот, где был крест, там они вроде бы не дошли, но тем не менее, вот что там можно, то есть там можно, там есть куда улучшать, абсолютно точно. Вот. Ну, но хорошо. Есть ли ощущение, что там что-то когда-нибудь станет лучше? Нет. Не знаю.
Смотри, Серж, комментирует. Клоуны ушли, на арене появляются силачи. Это про силовиков, которые приходят руководить сейчас в Российской Федерации. Опять приходят, понимаешь?
А у них же та же самая ситуация возникнет, потому что это же человеческие отношения. Когда ты что-то пытаешься делать, и всегда находятся недовольные.
Есть одна тонкость в работе силовиков. Да. Они обычно обладают гораздо большим объемом информации, чем все остальные структуры. Я все время напоминаю, ну и вот сейчас просто упомяну своего знакомого, тогдашнего еще майора Федеральной службы безопасности, а сейчас он уже то ли полкан, то ли чего-то такое, который говорил, слушай, ну мы вот, Федеральная служба безопасности, мы же самая оппозиционная структура, ну правда. Ну, они пытаются вообще копать пасти всех. Копают под всех одновременно. Поэтому они представляют из себя реальную силу. Слушай, давай комментарии собирать.
Да.
Давай, поехали. 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-88-88-94-8. Наш твиттер, собака говорит Москва, сайт говорит Москва.ру, ну и телеграм работает, который привязан к смс-порталу. ФСБ кузница кадров, пишет Ред. Нет, Ред! Не Федеральная служба безопасности, а Высшая школа КГБ, если присмотреться. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Отключился, бывает. 7373-94-8. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, смотрите, произошли перестановки, и вы смотрите на это как на что?
Как я на это не смотрю. У нас варьё вдоль и поперек. И те, кого убрали, уже все себе заработали.
Скучный довольно комментарий. Довольно скучный, по одной простой причине. Это самое распространенное суждение, которое уводит нас в тупик. Да.
Страна в коррупционном отношении, но все очень скучно и предсказуемо. Вот в чем дело. Понимаете? Ну, если кругом одно варьё, что здесь может быть веселого?
Еще раз, смотрите, возвращаюсь к тезису о том, что есть варьё, которое чувствует берега, есть варьё, которое берега не чувствует. Это мы накануне уже эту грань проводили. Понимаете? Ну, можно так, грубо. Хотя я знаю, сколько? Раз, два, три. Три человека, которые, ну, точно во властных структурах не прикасались.
А что провоцирует больше, допустим, силовик, который знает очень много обо всех и знает, как это делается, там вся эта информация выясняется, когда он сам приходит на место, под которое он только что, например, сам не случайно выкопал.
Он прекрасно понимает, что копали и под него.
Он понимает, так и поэтому он не будет ничего делать такого, что его скомпрометируют. Разве нет? Или так жить нельзя?
Не знаю, подожди.
Совсем получится.
7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, обратите внимание, что все вот эти перестановки, они произошли после того, когда прошло предварительное голосование «Единой России». И вот это голосование, оно прошло без, скажем так, участия, давления какого-то со стороны центра. И все местные элиты, они показали свои интересы, формировались группировки. Ну, и теперь ясно, в общем-то, как мне кажется, с кем работать. Меня зовут Анатолий Кохов.
Да, Анатолий, спасибо. То есть после праймерис выяснилось, где самые напряженные места, где там кто сильнее схлестнулся, и эти болевые точки попытались устранить. Не знаю. Не знаю, потому что скандалы и конфликты прилетали из самых неожиданных мест, если говорить о праймерис. А вот эти перестановки не коснулись всех болевых точек. Ну, возможно, у нас такое первое впечатление, возможно, все это дальше будет. 7373948. Слушаем вас. Да, Михаил Иванович.
Доброе утро, Владимир. Мне очень напомнило ваше выражение. Мы когда-то дискутировали с вами насчет города Люберцы, три бандита избираются. Вы сказали, ну, надо голосовать за того, которое лучше. Так и сейчас вы варьё, но одно варьё чувствует берега, а другое нет. Очень нравится постановка вопроса.
Что вас удивляет, Михаил Иванович, я не очень понимаю. Вы в какой стране-то выросли? Подождите, что ж такое-то? Да, пожалуйста.
Я вообще-то вырос в Советском Союзе, и варья не помню.
Хорошо.
Ну вот, если вы были в такой аудитории, то есть, где были варьё, я всю жизнь прожил, где варьё практически, я подчеркиваю, практически не было. Теперь к силовикам, с вашего позволения.
Пожалуйста.
У нас в свое время уже проводили эксперименты лебедь, шаманов, ну еще Трошин и так далее и тому подобное, которые абсолютно не потянули себя как губернаторы.
Обратите внимание, вы армейских перечисляете. Если мы говорим о силовиках того периода, то да, тогда из армии набирали кадры преимущественно. Сейчас все, Федеральная служба безопасности.
А давайте про Федеральную службу безопасности. Я понял. Вчера один из слушателей привел вот такой хороший пример. У вас внизу стоит охрана. Хороший парень, он с вами здоровается. Так, давайте его главредом к вам. Ну вот, а также у нас идет, давайте смотреть, от ЛДПР шел охранник на президентские выборы, два охранника сейчас, один губернатор, другой командует войсками, это все охранники, сторожа.
Я бы не стал единственное вот представители ЛДПР, которые работают зачастую как спойлеры, подмешивать в большую политику и серьезную. И если мы говорим о конкретных кадровых назначениях в исполнительной власти, сравнивать их с кандидатами в президенты, которые там чего-то работали охранниками, ну вообще некорректно.
Нет, но вы же приводите пример. Вы считаете силовиками ребят из Комитета госбезопасности, из ФСБ, из ФСО, которые, в общем-то, опыта руководства не имеют. Я не совсем понимаю всей этой кадровой чехарды, потому что я жил, и я представляю, что из первого зама вырастает первое лицо. То есть уходит начальник, его место занимает один или первый, или второй, или третий зам.
Понимаю.
А когда это перестановка, еще Примаков сказал, когда я пришел на правительство, зная всех, не для того, чтобы узнать хоть кто где сидит, ознакомиться с расположением дома правительства и со всеми замами, надо было минимум полгода. Это Примакову. Сколько надо этим ознакомиться и начать, если у них даже 7 пядей во лбу, руководить. Я считаю, это абсолютно безграмотное руководство и расстановка кадров. Владимир
Михаил Иванович, бесконечно нельзя выступать, правда? Мы поняли, было мощное окончание. Я считаю, это безграмотной кадровой политикой. Все. Точка, восклицательный знак. Выслушали внимательно. То есть не верит Михаил Иванович в то, что вот те люди, которые приходят сейчас, они из себя что-то представляют, если мы говорим о серьезных кадровых решениях. Ну, они да. Не смогут, уверен Михаил Иванович.
Не угодишь.
Потому что нет, потому, опыта не было у них. Понятно. Достойного руководящего.
Ну, сейчас 2 года известное, знаете, примерно известное время. Сколько человек нужно на то, чтобы руководителю войти в курс дела и начать эффективно работать на новом месте?
Я просто...
Около 2 лет.
Я предполагаю, да, что вот те джентльмены, которые приходят из силовых ведомств, да, я имею там в виду Федеральную службу безопасности, да, да, они что-то уже доумеют. Ну, правда, поработав в этих структурах, там примерно понимаешь те механизмы, которые работают. Более того, ты эти механизмы изучаешь. Даже то, что находится там где-то глубоко и сокрыто от глаз общественности, ты занимаешься тем, что изучаешь, как это реально работает, а не то, как это должно происходить. Вот и все. А просто какие перед тобой будут задачи ставить? Тоже отдельный вопрос, на который мы пока не имеем ответа. Элиту чего? Элиту постсовка заменяют на элиту ФСБ. Везде свои люди, пишет Сандерс. Это комментарии, которые поступают. Ну, давай еще один звонок. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Ну, в общем-то, неважно, кто и откуда приходит. Мы помним и Рейгана, и Шварценеггера, да, вроде бы без образования, и актеры как
это
бы...
У них, абсолютно, это да, у них. Давайте пока перенесемся на нашу почву.
Ну, а у нас незабвенная выскочила, но и слезам не верит, говорит, научился 3 людьми работать. Ну, дальше масштабы уже не имеют значения. Работаешь, как работаешь. А тем более...
Николай, пока у нас мифология и Соединенные Штаты Америки, нам нужна реальность. Да. Вот она.
А реально, вот по Севастополю, все называли не сменяйло, не вменяйло. Ну и человек, который прикладывался с вечера до утра и был крепок, и, в общем-то, руководил. Ну, говорят, если бы руководил флотилией, было бы лучше. А городом и простыми людьми невозможно так руководить. Он даже не знал, что... что его снимают. Но заявление написал, видимо, задним числом, как и все. Но хотелось бы сказать, что, видите, назначили их после того, когда прошло время возможности избрания в период всеобщего голосования.
Да.
Поэтому они будут пребывать до следующего периода. Значит, в этих регионах невозможно было их избрать с первого раза и в первом, так сказать,
раунде. Да, Николай, я прошу прощения. Ну, правда, давайте более конкретными быть, лаконичными, что ли. Ну, так будет честнее по отношению к другим слушателям.
Давайте.
Это призыв. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Говорит это самое.
Да, вы уже в эфире, да, пожалуйста. Я просто чувствую, что вы через компьютер слушаете, но вы уже в прямом эфире, да.
То есть сначала более жесткое предлагается.
Нет, спасибо. 7373-94,8, слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый. Пока в стране присутствует рыночная экономика, деньги, ну никто не откажет, чтобы их не украсть. Ну вот, ну никто, вот хоть вы стреляйте.
Спасибо. Я,
коротко.
Да, видишь, я обещал лаконичный комментарий.
Я почти рот открыл, чтобы что-то, может быть,
ну, давай еще, вот сейчас,
возразить.
Вот,
но...
Андрей у нас как представитель Федеральной службы охраны. Пожалуйста, Андрей, да.
Володь, ну, здравствуйте. Слушайте, я вот, ребят, извините, я, конечно, я слушаю эфир. Знаете, я вспоминаю замечательный анекдот. Я вот думаю, что очень многие слушатели меня поддержат. А анекдот звучит так. То, что я знаю человека, который, ну, который может вывести нашу страну из кризиса. Только сегодня он это делать не может. Ему таксовать надо. Куда ж вы... Ну, Володь, извините, да, ну просто накипело. Ну куда ж вы со свиным рылом-то, да в калашный ряд? Никто не знает, как губернаторы, варьё. Ребят, да ну, ну а смысл? Ну, ну стыдно говорить, взрослые мужики. Ну пойдите в таком случае, скажите в лицо генерал-майору, ну условно генерал-майору ФСБ, о том, что вы варюга. Ну что же, ну, ну, ну как так можно голословно заявлять людям, которые, извините меня, руководили подразделениями, руководили службами? Президент, в конце концов, это президентское, ну, президентское назначение, это президент назначает.
Не-не-не, Андрей, важно понять. Вот если переводить с президентского на человеческий, вот эти кадровые перестановки для вас лично означают что?
Для меня лично означает это то, что в стране все-таки что-то меняется.
А в какую
если
сторону?
Бы это менялось, мы бы жили в 90-х.
В какую сторону меняется? Вот что мы хотим понять.
Я думаю, что меняется все-таки в сторону лучшую.
Лучшую. Вот. Опять хочется понять, как вы говорите, лучшую. Для кого-то и 37-й год будет великим счастьем, скажет, боже, наконец-то.
Абсолютно верно. А кому-то можно и вспомнить, извините меня, что творилось в Подмосковье, ну, давайте так, в начале 2000-х, да, я как раз вот, когда входил в строительный комплекс Москвы, я, ну, Подмосковье, я это все на собственных глазах видел. Вам привести примеры, сколько наворовали, уперли, где
короткие,
эти сейчас?
Короткие, емкие вопросы, прям вот совсем четко. Да. Для кого это делается? Для чего это делается? Ради кого это делается?
Ну, наверное, громко и пафосно сказать для людей. Да, я все-таки считаю, что это делается для развития государства. Вот так вот скажем.
А почему оно принимается?
Государство не помирает, государство развивается, и делается это все для наших детей, не для нас, а для тех, кто будет жить после нас и для них.
Для того, чтобы приструнить элиты? Для чего это?
Да, безусловно, элиты приструнить и в конечном итоге понять, дать понять, что период, скажем так, вот такого огульного, ну, как огульного накопления закончен, да, то есть сейчас нужно работать, в сложившейся ситуации необходимо вкладывать какие-то деньги в развитие, необходимо дать тем деньгам, которые, скажем так, достались каким-то путем, да, дать им работать. Я не знаю, я не пессимист, я вижу только, вот, только положительное решение, в общем, только положительное решение.
Хорошо, хорошо, это был Андрей 80-й, который смотрит на вот эти кадровые перестановки, видит там, возможно, каких-то своих коллег и говорит, господи, наконец-то. Ну вот убирают этих манагеров, да, каких-то там, понимаешь, непонятных, и ставят настоящих там генералов, полковников и всех остальных, генерал-полковников, возможно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день. А можно вступить с вами в разговор?
Конечно, вы уже вступили.
Меня зовут Борис, я исколесил все страны мира.
Так.
И сегодня нахожусь на пенсии. Мне пока что еще 76 лет. Но я хочу сказать, что вот чего бы мне хотелось. Мне хотелось бы, чтобы не правил один человек страной, а чтобы правил закон. закон одинаковый для всех, как это в развитых цивилизованных странах.
Верите?
Тогда, может быть, у нас что-то наладится.
Верю. Слушайте, у нас одинаковые стремления. Ну, правда.
У всех.
У всех. Мы хотим, чтобы у нас, наконец, правил закон. У нас единственное, разные пути реализации наших устремлений. Как это сделать? Вот как этого добиться, чтобы в стране правил не один человек, а закон? Как это реализовать? С помощью кадровых ротаций и прихода к власти силовиков, с помощью демократических процедур и выборов прямых, да, и на все посты, и так, чтобы все это было стерильно, прям абсолютно. Чтобы мы, как ответственные граждане, выбирали именно тех людей, которые бы правили нами так, чтобы мы гордились ими. Вот в этом дискуссия. И ровно поэтому мы эти вопросы сейчас и поднимаем. Сейчас, вот накануне была проведена спецоперация по смене кого-то там на кого-то там. Вот и все. Мы просто пытаемся понять, к чему все это нас ведет. Даже не приведет, а куда мы вот в этом движемся. Когда представители КГБ, Федеральной службы безопасности, приходят сейчас и им дают какие-то посты. Вот и все.
И они движемся мы к закручиванию гаек.
Или как? Ну, к закручиванию для кого?
Это вопрос.
Вопрос. Слушай, правда, интересно. Я предлагаю вернуться к этой теме, продолжить, так будет корректнее даже, и попытаться понять, слушай, вот те люди, которые сейчас приходят к власти, те люди, которые придут вслед за ними, такое, ну, это, по сути, продолжение там вчерашней дискуссии, но об этом чуть позже, уже после информационного блока и обзора печати. И, кстати, подождите, вот важно, на Лосино-Островском мосту троллейбус сбил велосипедиста в область, это Михаил предупреждает, поэтому будьте бдительны, а сейчас будем, конечно, разбираться с этой историей.
Подъем. Обзор прессы.
Исследователи, работающие в Европейском химическом агентстве, обнаружили вред использования чернил для татуировок. Как-то особенно бросилась в глаза мода на тату во время первенства Европы по футболу. Выходили на поле атлетически сложные спортсмены. У многих тело было буквально разрисовано тату. Пишет у нас сегодня, в общем-то, немного раздраженный этим обстоятельством Валерий Наумов. Приводит нам результаты исследования. Самыми опасными оказались красные красители, менее опасные красители зеленого, синего и черного цветов. Ну и Наумов заключает, и разве есть что-то прекраснее чистого человеческого тела? Может, не стоит его якобы украшать тату? Видимо, у Валерия Наумова из «Российской газеты» что-то личное к татуировкам. Но в любом случае, видите, красные красители могут быть опасны и спровоцировать что-то нехорошее. Кстати, сегодня МК вспоминает про меланому, которую можно заполучить. Это одна из самых агрессивных форм, вы знаете, рака, и тяжелее всего остановить, заполучить можно загорая. Так что будьте осторожны, внимательны и следите за своей кожей. Российская газета про мошенников, которые обманули банкомат, насовав туда билеты в банк приколов и сняв после этого нормальные деньги. То вот их буквально за 2 дня вычислили, оперативники поймали. Этими мошенниками оказались нигде не работающие молодые люди из Ростовской области в возрасте 26-27 лет. Оказывается, вот эта система видеонаблюдения, она работает действительно, и компьютер анализирует передвижение знакомых лиц, и, в общем, их, вот видите, за 2 дня поймали. В Ульяновске коллектору за поджог ребенка дали 8 лет колонии. Удивительно мягкий приговор. Вообще прокуратура требовала 17 лет колонии строгого режима и штраф 800 тысяч рублей, а суд назначил 8 лет общего режима. Канцлер Германии Ангела Меркель специально прервала отпуск, чтобы во время летней пресс-конференции еще раз подтвердить, что намерена придерживаться прежней линии в миграционной политике. Меркель констатировала, что видит в терактах экзамен на прочность для Германии и Европы. 2 статьи про юга, про наши черноморские, в независимой газете «Черное море» гражданам не по карману, проанализировали зарплаты людей по России в разных субъектах Федерации. Оказалось, что недельный отдых в Крыму или в Сочи будет стоить в любом случае больше средней месячной зарплаты одного гражданина. Ну и делают вывод, что отдых это не очень дешев. И в Крыму появились апатриды. Это тоже статья из независимой газеты. Оказалось, что там не так легко раздают российские паспорта. И тут там есть люди, у которых, например, если нет прописки, но они все равно жили в Крыму, им не дают паспорт. У 70 человек вообще паспорт обратно забрали, решив, что выдали его неправильно. Так что это все в независимой газете. Про Айвазовского и Третьяковку сегодня в МК. Вы знаете, в Третьяковской галерее началась выставка, приуроченная к Дню морского флота, который у нас завтра будет. Ну и, конечно, про перестановки, про все, больше всего статей, по-моему, сегодня у «Коммерсанта». Там их, по-моему, 5. Ну и «Ведомости» тоже, и все остальные про это пишут. Владимир Путин произвел самые масштабные кадровые перестановки за все время своего президентства. И большую часть новых вакантных должностей будут занимать силовики. 9:38. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Мы по-прежнему разбираемся в кадровых перестановках. Просто я параллельно еще читаю комментарии. Перестановки проходят не после, а до грядущих перемен во внутренней политике. До 2018 года нам необходимо поверить в сильную и справедливую власть. Я уж не знаю, насколько серьезно об этом пишет Алексей Врач, но и. Слушай, я хотел бы отдельно задаться вопросом, а что из себя представляет нынешняя кузница кадров? То есть, если посмотреть на те перестановки, которые произошли сейчас, то мы прекрасно понимаем, что сегодняшняя кузница кадров – это тогдашняя школа КГБ СССР.
Да, хотя у нас есть и кадровый резерв, и там формировались, помнишь, все вот эти
влоги,
в которые вообще кто угодно мог на самом деле попытаться.
Но это было во времена Дмитрия Анатольевича Медведева, времена вот,
они когда, же никуда не делись,
когда писались статьи «Россия вперед», там вот это вот все. Знаешь, это были это несколько иные времена. Если ты вспомнишь, 2008 год, там черти знает, что происходит, все чего-то там ждут от Дмитрия Анатольевича, он появляется в социальных сетях, ну и так далее. Но это было очень давно. Сейчас этот кадровый резерв то ли покрыт паутинкой, то ли пыль, ну что-то такое, то ли патина какая-то на нем появилась. Но есть такое ощущение. Понимаешь?
Дымка из волокла.
Дымка из волокла.
Маревом.
Но засияли, засияли вот те джентльмены, которые всегда в тени, ну или чаще всего в тени, так, по крайней мере, принято было у них. Понимаешь, школа КГБ СССР – это главный кадровый резерв для нынешней власти в Российской Федерации. Так, по крайней мере, выглядит после вчерашних перестановок.
Да.
Поэтому, смотри, сразу хочется понять, кого нам подготовили в этом кадровом резерве. Ну и второе, а что нынешняя вот школа, которая кует кадры, это Академия государственной службы при президенте
Российской Федерации. Геленвагена же мы Российской видели, Федерации. Все, вот тебе ответ.
Это другое, это уже все, то это Федеральная служба безопасности. Нет.
Ну это то же самое. Но
чего?
Нет, это есть разница, вот в моем воображаемом мире.
Школа КГБ СССР и Академия Федеральной службы безопасности, это разные школы.
А я имею в виду вектор. Ну, это охранное предприятие. И то, и другое, нет, были?
Подожди, нет? Я хочу понять просто, что тогда забивалось в голову тем джентльменам, которые сейчас приходят к власти. Это первое. И второе.
А это имеет какое-то значение,
да.
Ты думаешь?
Да. Ну, что-то им зашивали,
понимаешь? Когда-то нам с тобой что-то зашивали о строительстве коммунизма, мы застали оба с тобой еще в школе.
Сформировали так или иначе? Ты можешь критически мыслить уже благодаря этому.
Они сформировали, да, но это не значит, что я и сейчас с искрой в глазу пойду, значит, продолжать дело
нет,
и так далее.
Нет, еще раз,
вперед.
Ты можешь критически мыслить, ты можешь анализировать ту информацию, да. Которую вбивали тебе тогда, ты можешь анализировать критику этой информации сейчас, так или иначе у тебя более трехмерная картина мира.
Совершенно верно.
Все.
Имеет ли тогда значение, что им забивали в голову в школе КГБ? В
да.
Каком году-то, там, в 78-м, или
неважно.
Я не знаю, когда они ее закончили.
Это их сформировало.
Если они уже с тех пор прошли такие медные трубы, они столько всего видели и переосмыслили, что это, может быть, уже и не имеет никакого значения.
Ну вот тебе, пожалуйста, выпускник школы КГБ СССР звонит. Александр Полковник востребован уже третий день подряд. Да, Александр, сложно от вас.
Владимир, вот, да. Настя, здравствуйте, полковник, действительно.
Да.
И действительно выпускник Минска, 82-й год. Ну, во-первых, давайте вот о чем говорить. Когда меня принимали на службу в органы безопасности, была практика. Значит, человека нельзя было приставить на службу, если у него не было или службы в армии за спиной, или 2 лет работы на производстве. Важно. Там, хоть лаборантом в институте, хоть рабочим у станка. Ну, плюс высшее образование какое-то.
Так.
Вот. Первое. То есть, смотрите, сейчас в школу КГБ, ну, я имею в виду в академию, берут после школы. Да, ну и что можно сказать о мальчике, который закончил школу, особенно с нашим ЕГЭ? Особенно с нашим ЕГЭ там с Кавказского региона, когда там у всех по 100 и так далее. Можно... Я ничего не хочу сказать, может там они просто здорово сдают все.
Нет, смотри, да, можно так сказать одно слово Гелендвагена, оно красноречиво свидетельствует.
Да, да, да.
Не трогаем, не трогаем их. Нас интересуете вы конкретно, Александр.
Хорошо, вот смотрите, значит, я закончил университет. Отработал 2 года следователем в прокуратуре и после этого пошел на учебу.
Так.
То есть, смотрите, ко мне первый раз со мной начали беседовать сотрудники, когда я учился на 3-м курсе.
Это еще в универе когда? Когда
не было... еще да. В универе, да. Значит, раз, два, три между делом. То есть у них было время, считайте, 5 лет на то, чтобы меня изучить, кто я и что я, что я себя стою. Не скажу, что я там сильно хороший человек, да? То есть там не требуется вот таких ангелов и так далее. Должны быть люди достаточно циничные, например, да? Но есть некие критерии, которые вот вбивались еще тогда. Причем, может быть, это будет звучать так громко, да? Вот такой критерий, как раньше думал о родине, а потом о себе, это было.
Александр, меня интересует следующее. Вот те джентльмены, которые, ну, по сути, кто-то из них ваши коллеги, кто-то, возможно, ваши сокурсники, но в этом никогда не признаетесь. Вы на них можете положиться сегодня, вот после того, как они прошли тот же путь, что и вы?
Вы знаете, помните, как сказал Мюллер, верить нельзя никому, впрочем, мне можно. Я хочу сказать здесь в данном случае что, понимаете, но я лично с ними не знаком, я не знаю, что у них там за спиной, но, наверное, здесь другая немножко ситуация. То есть у Владимира Владимировича ситуация очень тяжелая в таком плане. У нас ведь полностью уничтожены так называемые вот эти вот социальные лифты и лестницы. Вот как было в Советском Союзе.
Да? Это мы понимаем. Это мы понимаем.
Да, то есть парень... Ты идешь в молодую гвардию какую-нибудь? Или какие у нас сейчас молодежные
сосады? Не надо, пожалуйста, Костюна. Ну, я вас очень уважаю, вы очень умная. Не надо про молодую гвардию, пожалуйста.
Да, вы мне еще это... Я еще не начала свой путь возвышения, но я готовлюсь и просматриваю.
Не трогаем, все, да. Александр, пожалуйста.
Ну, вот смотрите, да, я просто продолжу, с вашего позволения. Смотрите, да, вот в Советском Союзе человек прыгал райком комсомола, значит, там какой-нибудь секретарь парткома на предприятии, потом райком партии, горком партии, горисполком и так далее. То есть он проходил ступеньки, и идиоты полные отсеивались на стадии еще райкома комсомола.
Партшколы еще, там много всего.
Ну да, партшколы и так далее, да. А сейчас в Штатах несколько другая ситуация. Там человек прыгает как? Адвокат, прокурор, губернатор, кандидат, там сенатор и так далее. То есть у них тоже есть некие... По дороге он еще там в какой-нибудь компании будет директором или там каким-то там советником, консультантом.
У меня предложение. Давайте резюмируем. Значит, смотрите, мы понимаем после этих перестановок, что нынешние социальные лифты оказались недееспособны. Это раз, потому что опять возвращаются к школе КГБ СССР. Дальше.
Да, и Владимир Владимирович, извините, Владимир Владимирович приглашает, то есть выдергивает тех, на кого он хоть как-то может положиться. Потому что, во-первых, вопрос корпоративный, то есть он же был директором ФСБ.
Все.
Надо учитывать еще, да? То есть, ребята, вот смотрите, если даже вы меня предадите, то я вам лично оторву гениталии. Примерно вот так.
Все, спасибо. Перевели. Тебя устраивает подобная трактовка
событий? Я не понимаю, что в таком случае, что означает предательство. Потому что нынешних убрали, как ты, наверное, я думаю, близко к реальности описал картину, за неспособность справиться просто с ситуацией, да? Ну, вот в которую они попали.
А дальше мы просто переходим к причине, почему они не справились. Они...
Ну, это не предательство же.
Не знаю. Иначе бы их просто возможно, где-то было и предательство. Понимаешь, вот сама формулировка...
А что такое предательство?
Сама формулировка в связи с утратой доверия, если ты перестаешь доверять человеку, ну, наверное, это близко к предательству, правда?
А что такое предательство? Это воровство просто или что?
Нет, я думаю, что это не просто воровство. Там просто воровство, это так, это Сашка Меньшиков.
А что такое предательство? Они же не... Ну, то есть...
Когда ты не просто воруешь, а ты скот еще и во вред это делаешь, и ты понимаешь прекрасно и осознаешь, что ты вредишь, но продолжаешь это делать, потому что аппетиты твои несоразмерны, понимаешь? Вот это предательство самое настоящее. Когда тебе доверили что-то, ты должен это сделать, а в итоге получается, что ты нифига не сделал, все порушил, да еще наворовал, и сидишь себе в ус не дуешь. Вот это предательство, конечно. Понимаешь, хоть на кого-то положиться. Какие?
Но белых что разрушил?
На генералов армии пытались положиться? Никак.
Нет, ну что разрушил белых? Почему он навредил? Мне не очень понятно.
Я не знаю, какая там папочка легла на стол. Я не знаю, что там было в досье на Никиту Белых.
Очевидных вещей таких мы не можем ни о ком. То есть как вот мы можем все сказать, что все это сплошное вредительство, то, что нас окружает, наша реальность. Также мы можем... Ну, то есть...
Слушай, не забывай о том, что это была трактовка Александра.
Ну да, да, конечно.
Вот и все. То есть ты можешь...
Я скажу, что...
Очень того, правильно, что ты в ней сомневаешься. Очень правильно. Молодец. 7373948. И вот, вот еще один вопрос. Слушай, вот есть стойкое ощущение, ты правильно очень начала перечислять те социальные лифты, которые пытались воссоздать у нас, там, с молодой гвардией,
наши, там
наш, идущие вместе.
Да, вот да, это, да, да, да.
Понимаешь, не сработало. Ну, вот эти социальные лифты, они в какой-то момент выстрелили, у нас появились новые депутаты Государственной Думы, а потом все это так превратилось в пыль.
Мы не знаем, сработало это или не сработало, ведь оно и сейчас в какой-то степени функционирует.
В какой-то степени, и очень правильная характеристика. Если бы это работало, слушай, тогда бы ты четко
если
знала.
Если бы ко мне пришел какой-нибудь молодой человек, ребенок, там, условно, старшеклассник, и сказал, вот я хочу... стать политиком.
Ну?
Например. Ну, или там...
И куда?
В государство пойти как-то вот это вот.
И все. Куда ты его сейчас?
Вот. Что я возьму? Я ему посоветую пойти на сайт «Единой России». Ну, так, я технически рассуждаю про лифт.
Молодой гвардии.
Вот ты никто, ты ниоткуда, у тебя нет никаких родителей, но ты очень энергичный, хочешь это самое, решать там вопросы всякие. Конечно, надо идти, соответственно, смотреть сайт «Единой России», посмотреть, какие у них там молодежные организации, пойти записаться, пойти... устроиться помощником куда-то, куда-то в орган госуправления, поступить на, ну, в вуз или в какое-то училище, да, вот силовое. Ну вот,
куда?
Вот тебе лифт, пожалуйста.
Настя,
и ты все это
куда?
Реализовываешь и
куда?
Постепенно...
В Академии Федеральной Службы Безопасности
к мангалу будешь... генерала, а потом уже становишься там, ну, ближе,
еще
ближе
раз. К куда? Столу. В Академию Федеральной Службы Безопасности?
Это не имеет
куда?
Большого значения. Да, конечно.
В Академию...
Там, куда что, удастся поступить?
Управление при президенте Российской Федерации? Куда?
Да.
Где их куют сейчас? Вот в чем я пытаюсь разобраться и что я пытаюсь понять. Ты очень правильно говоришь про социальные лифты. Но после вот этих перестановок абсолютно непонятно, а где у нас чего-то там готовят каких-то управленцев. Все. Я знаю людей в правительстве с истфаков, с откуда угодно, понимаешь?
Правильно.
Школ КГБСР.
Единого рецепта
Черт,
нет. Может быть, откуда угодно, правильно совершенно.
Владимир, но это же наивность, пишет Александр. Неужели вы верите, что кто-то поднимает наверх настоящего человека из низов? У генералов и свои дети есть, с ухмылкой пишет Александр.
Но их недостаточно.
Ну, во-первых, действительно недостаточно. Во-вторых, они как-то, как показывает практика, не столько во властные структуры, сколько в финансовые у нас предпочитают. Вот туда их отправляют. 7373948, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
меня зовут Константин, я не профессионал, очень волнуюсь.
Не бойтесь, Константин, пожалуйста, очень коротко,
хорошо,
если можно, да.
Хочу глубоко нырнуть. Вот. Слово «патриот». Нет в русском языке эквивалента этого слова. Пытаюсь сказать «родной».
Я прошу прощения, просто вот сейчас мы слово «патриот» даже не упоминали, как-то так случилось. Поэтому настолько глубоко копать я бы не стал. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
По движению можно быстро?
Если это что-то сверхъестественное, пожалуйста.
Ну, локомотивный проезд, третья Нижняя Лихопорская, Дмитровка, там сущий ад. Потому что перестроят мост перехода с кольцевой вот новой железнодорожной ветки, да, на платформу окружная.
А, строят? Ну, слушайте, давайте мы поговорим о движении чуть-чуть попозже, так будет честнее. А сейчас меня интересует конкретный вопрос. Где нынче куют кадры? Ну, правда, вот кто те люди, которые придут на смену тем генералам, которые сейчас приходят во власть? Где их готовят? Есть ли они нынешние социальные лифты, которые мы все время ищем и не можем найти? 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Вот вы посмотрите, вот у нас, кажется, в нашей стране существуют разные слои населения, и есть преступники, воры. Их наказывают, сажают в тюрьму. Он продолжает там воровать, и он уже становится не вор, а становится крысой. Это он нарушает общие законы там, где он находится.
Так.
И поэтому, когда... человек идет против принципов общества, вот он и есть предатель этого общества.
А, вы о предательстве, я понимаю. Просто наше общество приемлет периодически такое лихачество иногда и прощает какие-то мелкие огрехи. Поэтому я уж не уверен, что наше общество однозначно осуждает всех тех людей, которых там чуть-чуть ловят за руку. Смотрите на Никиту Белых, сколько у него заступников, правда? Но мы, правда, не можем ничего утверждать.
Да.
Да. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро, Владимир.
Доброе.
А где Кулинскар? Я так понимаю, что это все только по блату, наверное.
А вот я вот правда интересуюсь, это только по блату у нас нынче?
Ну, видимо, да, потому что он пытался в свое время устроить там Федеральную службу безопасности, тоже как-то не получилось. Но без объяснений причин, но что самое интересное, человек абсолютно здоров, физически, не наркоман, не алкоголик, все, криминала никакого.
Может, вы морально неустойчивы, поэтому у вас...
Ну, наверное, да, скорее всего, потому что я понимаю, что прежде чем туда устроиться, нужно иметь каких-то конкретных людей там, высших эшелонов.
То есть вы настаиваете на том, что нынешние социальные лифты — это исключительно те связи, которыми вы должны были обрасти. Все. Да, в нужном месте родиться, в нужное время. Или еще что-то такое. Все.
7-3. А, да, Смутко. Чего? Он же еще при должности. Я так понимаю, что его вчерашние перестановки не затронули. Вот он, я сейчас щелкнула, анонсировал кадровые перестановки после Олимпийских игр 2016 года.
И он тоже про кадровые перестановки. Хотя это нет.
Он будет их сам переставлять, находясь над схваткой. Я так
понимаю. Потом сделает сипуху.
Как сейчас он... Почему он не будет ничего делать? Он находится вне, он смотрит сверху.
Все, принимается. Ну, надо другое. Где? Где куют кадры нынче? Ну, можно, а? Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел по вопросу перестановки. Вы скажите, пожалуйста, за 16 лет Путиным хоть один хороший министр или губернатор назначен? Приведите пример.
Шойгу.
Пожалуйста.
Лавров.
Шойгу не считать, это тот еще
а
друг.
А что это?
Как
Лавров.
Не-не, пожалуйста. Артамонов, наш любимый Анатолий Дмитриевич. Ну?
Ну... Что? Потом этот министр связи у нас неплохой, молодой, Никифоров.
Не готов.
Чем он вам не нравится?
Не готов, не готов. Ну, просто, вот, понимаешь, нужно было сказать. Все плохо, например, все. Нет, никто не готов, судя по тем звонкам, которые раздаются, понять, как сейчас работают социальные лифты. И вот те перестановки, которые произошли накануне, они лишний раз подтверждают, что этих социальных лифтов, по сути, в Российской Федерации сегодня не существует. Ну вот четко понятных, обозримых перспектив для человека, который... Что?
А вы бы хотели, как в Америке, чтобы, например, в каждой школе, ну я так в порядке бреда, ну у них же там это есть, они начинают играть в демократию там самых ранних... классов.
Мы много
они
чего
там
хотели,
выбирают, да? Выбирают, у них есть там временный там президент школы, там со своей программой, кандидаты бьются, учатся там спорить, и их поддерживает публика, потом они голосуют шуточно.
Популисты там
далее.
Появляются первые. Да?
Общественники, как в советское время, мы все знаем, что у них там досье они сами на себя собирают, и в конце концов тот, кто занимался общественной деятельностью, его там, он когда при поступлении в колледж это демонстрирует, его академические успехи уже, может, там не имеют такой роли, его берут за то, что он там... просто живет жизнью общества и вообще как бы может стать однажды кем-то там как-то что-то. Быть использованным государством. Может, у нас тоже такое надо ввести? Как вы думаете, приживется? У нас же этого сейчас нет. У нас же все как эти грибы по домам все сидят и все, ничего
Напомню, никто... У нас это было...
Ну как, пионерское прошлое?
Да, лидер как-то. Звездочки, а потом что, в пионер...
Но там выборов никаких не было.
Командир пионерского отряда.
Ну там так.
Там были назначения. Ну, слушай,
учительница назначала.
Какие
конечно,
были лифты... Такие были, простите, и инструменты. То есть, если лифт, он был через назначение и так работал в Советском Союзе, то вот именно так это и работало, через назначение. Сейчас их просто нет. Не готовят ни политиков профессиональных, которые умели бы бороться за голоса избирателей, так у нас получается. Ни чиновников нормальных у нас не умеют подготовить, потому что опять мы возвращаемся к школе КГБ СССР, которая у нас главная кузница кадров для Российской Федерации. Такая вот парадоксальная штука. Все, одних попробовали, не прокатило, других попробовали, не прокатило. Генералы были, менеджеров пробовали ставить, пробовали. И что, и опять возвращаемся к разведчикам, ну, в смысле, к КГБ. Вот и все. Слушай, ну, можно коротко, вот прям голосование даже запущу. Мы еще ни одного голосования не проводили сегодня. Ну, смотрите, давай так поставим. У нас, с одной стороны, менеджеры есть, которых у нас любят ругать, а с другой стороны, школа КГБ СССР. Ну, и кто вам милее нынче, по нынешним временам? Давай. Менеджеры, они как-то вам ближе все-таки. Они отвечают реалиям современной жизни. Это было бы правильнее, если бы все-таки делали ставку на них. Менеджеры, ну, люди из бизнеса, которые люди от... чуть не сказал, от сахи, от дела, да? 134-21-35. Нет, школа КГБ СССР вам ближе. Это 134-21-36. пусть консервативны, пусть несколько тяжеловесные, инертные, но зато надежные. Это школа КГБ СССР, это 134-21-36. Менеджеры, бизнесмены вам ближе, 134-21-35. Школа КГБ СССР вам ближе, 134-21-36. Вот такие вот олдскульные парни, которые сейчас по-прежнему вас требуют.
Старая формация.
Да.
А вот ругался наш слушатель, звонил, что вот новые эти шкеты, что они там могут в Pokemon Go играют и так далее. На самом деле...
Это хипстеры,
не,
понимаешь?
Да, ну, нет, ну подожди, ну что прям слово ругательство прям какое-то. На самом деле, хорошо ли это для общества, не очень понятно, потому что, я имею в виду, старая школа, олдскульная, офлайновая, так сказать. Потому
ламповая.
Что новое, да, ламповое, уютное. Потому что новое вот это поколение, оно привыкло совершенно к другим возможностям, волшебным с точки зрения 80-х годов или 70-х, когда ты можешь связаться с любым человеком на планете. Ты очень много ресурсов получаешь, каждый индивидуально. Камеру, там этот диктофон и так далее. Интернет бесконечно, это Википедия, каждую секунду у всех под рукой.
Так.
И люди, которые привыкли этим пользоваться, возможно, совершенно по-иному бы стали строить и, ну, в общем, систему управления, и более эффективно работать.
Их время еще придет.
Чем старые вот эти вот
их все время еще придет. Это мое суждение. Вы бы делали ставку сегодня, сейчас на менеджеров, на людей от бизнеса, это 134-21-35, нет, на людей из КГБ СССР, это было бы правильнее. Это 134-21-36. Все, голосование. Давайте так, итог подведу чуть позже, а сейчас будем говорить о движении.
Подъем в движении.
3 балла опять по оценке Яндекса. То есть ничего не меняется, все очень даже прилично. Слушатели продолжают сообщать о нетипично хорошем движении на некоторых традиционно загруженных магистралях. А что происходит у вас? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, а можно вот по поводу кузницы кадров спросить? Ну, не спросить, а сказать.
Давайте о движении, это было бы честнее по отношению к
этому. Но, честно, полтрешки проехал, чтобы до вас дозвониться.
Ну, простите, 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, вижу из окна трассу на Шереметьево, летит в обе стороны.
Потрясающе.
Погода хорошая, дождик пока не будет, север Москвы.
Есть, принимается, видимость во много километров. 7373948, последний звонок, успеем, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте. Доброе утро. Ну, вот и пообщались.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Десять часов пять минут в эфире программа «Подъем». В студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов.
Доброе утро. А, итоги голосования, подожди. Останавливаю, что у нас получается 42% наших слушателей ориентировались бы на менеджеров-бизнесменов, чего там, дробь еще кого-нибудь, предпринимателей, и 58% наших слушателей на все-таки школу КГБ СССР. Так проголосовала наша аудитория по тому вопросу, который мы ставили. Нас, конечно же, обвинили в некорректном голосовании по той простой причине, что не было альтернативных вариантов. Например, Евгения писала, поставьте третий пункт, ни те, ни другие. Ну и что еще? Пока совковые силовики будут у власти, ничего хорошего не произойдет. Это пещерные люди, это Вадим. Это уже доводы в ту или иную сторону. Девайзер пишет, а с чего вы решили, что все нынешние назначения — финальная расстановка персонажей? Возможно, это и промежуточная постановка для расчистки ведомства или ведомств от команды, работавшей со старым руководителем, а затем установки более подходящего человека. Об этом пишет Девайзер. Возможно, к этому, кстати, склоняются политологи, что это не конец, что это, возможно, начало большого пути, а дальше будут перестановки уже в высших эшелонах власти, и там будет совсем, совсем хорошо, понимаешь?
Кабинет министров?
Возможно.
Там меняться кто-то будет.
Возможно, полушепотом уже можно об этом говорить, хотя об этом орут уже, смотри, сколько месяцев, лет уже практически.
Ожидают, да, все нет, да нет.
Помнишь, помнишь разговоры, да? Медведев уйдет в сентябре. Нет, Медведев уйдет в апреле. Нет, Медведев уйдет в октябре.
Ой, я даже уже успел забыть эти разговоры. Но сейчас все про Мутко говорят. Мутко говорит, ничего, будут перестановки после Олимпийских игр. Ждите, Мутко. Мы вам сообщим.
Мутко актуальнее. Слушай, да. 58% сторонников 50-мегабайтных винчестеров ретрограда, это ругается Александр Фельдман, не понравились ему итоги голосования. Слушай, ну я просто напомню, что нет очевидного победители в этом голосовании по той простой причине, что 42 против 58, это, ну, в нашем случае почти 50 на 50.
Да.
Да? Понимаешь?
И, да, и это значит что? Что у нас аудитория возрастная или что это значит?
Это означает, что нет единства мнения. Нет единства, нет единства.
Кому-то,
Уже даже
а
ближе
есть?
Менеджеры, которых КНДР. Очень любят ругать люди старшего поколения.
Да, любят ругать. Просто тут еще вот этот, ну да, фактор такой. Я прошу прощения, зависти. Может быть, некоторые имеют место, потому что в 90-е породили вот эту вот волну людей, как бы советских, травмированных, я бы сказала, те, которые адаптировались, те, которые не адаптировались, и у тех, у кого уже жизнь не сложилась материально, они, конечно, всегда очень плохо смотрели на тех, у кого все получилось.
Все, давай двигаться дальше, сколько можно. Мы уже поняли, что сейчас социальные лифты все равно не работают. Поэтому можно смело обсуждать какие-нибудь другие новости, которые всколыхнули нас, например. Да? Вот чего, даже не знаю. А давай начнем, знаешь чего, с проводов нашей сборной. Это очень хорошая, светлая, эмоциональная новость с оттенком грусти и отчаяния. Можно я так сформулирую? Потому что иначе я трактовать произошедшее не могу. Где? На газете «Ру» появилась статья очень любопытная, где журналист газеты «Ру» рассказывает о том, как он провожал нашу национальную сборную на вот те самые Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И с болью ты читаешь эту статью.
Но он-то провожал, поехал по заданию редакции туда, я так понимаю, в
рамках. Ну, я так понимаю, что он наткнул. Значит, в чем история? Значит, есть статья «Проводы сборной за 500 рублей». Из заголовка сразу понятно, о чем идет речь. О том, что вот те болельщики, которые собрались в аэропорту для того, чтобы торжественно проводить нашу сборную на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, они были тупо оплачены. Им дали по 500 рублей для того, чтобы они постояли, помахали, покричали, там, пожелали удачи. Вот просто почему так произошло? Вот это отдельный вопрос, который стоило бы поставить перед нашей аудиторией, но перед этим коротко просто расскажу. Журналист натыкается на стандартные объявления в социальных сетях, ищем людей для массовки, для того, чтобы проводить нашу олимпийскую сборную. Ну, то есть черным по белому просто тупо пишут о том...
А есть такие форумы профильные, которые собирают людей на массовки разные, начиная от кино,
слушай, я
телепрограмм,
да? Митинги, там
и
еще...
И заканчивая вот этими, да, митингами.
И все остальное. А это не митинг.
Но это не митинг, это другая штука. Но это телевидение, очевидно же, собирало. Потому что для чего это нужно? Кому это нужно? Это нужно для картинки.
Эй, я думал, это нужно нам всем. Я полагал, что для того, чтобы как-то почувствовать себя единой страной в годину испытаний...
Вот именно. Вот именно для этого и нужна была картинка. Но реально, если мы каждый себя спросим, взрослые работающие люди с семьями там или без... Неважно, кто из нас сейчас готов взять и в этом порыве поехать в Шереметьево, в терминал Т, провожать олимпийцев ночью. Никто, конечно, не поедет.
Подожди, ну, нет, давай, подожди. Ну, что, у нас есть голосовательная машина. Смотри, как текущий? Я остановил, сейчас новое надо запустить. Все, подожди, голосование. Значит, смотри, если бы вы знали... о том, когда, там, чего, во сколько улетают наши олимпийцы из аэропорта Шереметьево. Вы...
С бесплатно бы поехали, вы, просто поддержать.
Вы бы поехали поддержать наших спортсменов для того, чтобы они улетели, ну, как-то хотя бы с легким сердцем отсюда, туда. Да, вы скорее поехали бы. Ну, точно, не против. 134-21-35. Вы готовы были бы поддержать наших олимпийцев и поучаствовать, если хотите, в этой массовке совершенно бесплатно. Вот просто по велению сердца. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет, не поехали бы. Что, дел у других нет. Тем более, что проводы были ночью.
Долгие проводы, лишние слезы.
Да, все. Да, нет. Вы бы поехали 134-21-35.
На Аэроэкспрессе за сколько он там сейчас? За 600 рублей в один конец?
Вот к этому мы отдельно еще вернемся. Значит, смотри, вы
или
бы
по
не
платной
поехали.
Дороге за 500 рублей.
Вы бы не поехали 134-21-36. Дальше смотри, что рассказывает нам журналист. О том, что их собрали возле цирка на Цветном бульваре на Порожках. Для них был автобус. То есть все, обеспечили всем необходимым.
Но это для тех, кто... То есть если бы это было как-то растиражировано, но это же... А вдруг пришел бы такое количество народу
на порожках,
толпень, что не получилось бы на автобусе вывести? Или только на бангладешском, так, чтобы он был весь обвешан людьми?
Отобрали бы по росту там выше 180 сантиметров славянской внешности, понимаешь? И вот таким образом бы отвезли только лучших. Но это мои суждения, например.
Зачем славянской? Всех
это по чуть-чуть. Это я так, это я вспоминаю тех джентльменов, которые служат в Кремлевском полку. Значит, смотри, а барышня их встречала какая-то в цирке на Цветном бульваре, вернее, на порожках у цирка. И там была даже какая-то политинформация для собравшихся. Но те, кто приехали провожать нашу сборную за вознаграждение, для них была проведена политинформация. Значит, смотри, я вынужден процитировать, потому что это уже очень красиво. «Спортсменам сейчас очень страшно», — начала организатор. «Они едут в Рио в атмосфере ненависти и будут соревноваться в окружении врагов. Им как никогда нужна наша поддержка». 90% сборной не допустили на игры, продолжала девушка. Туда поедут всего 40 человек, но мы надеемся, что все они сумеют побороться за высшие награды. Чтобы поддержать олимпийцев, которых не пустили на Олимпиаду по политическим причинам, наше общественное движение организует эстафету по городам страны. А сегодня мы должны достойно проводить наших ребят в Бразилию, заключил организатор. Блеск, шик, красота, согласись? Ну, слезы наворачиваются.
Правильные слова. Ну, а вот смотри, сколько у нас людей-то собралось.
Вот.
Постфактум, конечно, они знают, что им ничего не грозит, что они не должны будут никуда ехать. Но тогда вы, кто проголосовал за то, чтобы поехать провожать, обязательно должны будете их встретить при любом результате.
Если они будут знать.
Обязуйтесь. Ты мы им проинформируем.
Хорошо.
Заранее.
Хорошо.
Где будет...
Боюсь, только для нас тоже это может стать сюрпризом. Так вот, дальше начинается самое интересное. Значит, что получаем мы в итоге? По голосованию 17% да, готовы были бы поехать, 83% нет, не готовы. Но просто обращаем внимание, что 17% наших слушателей готовы были бы поехать. Что касается материала, вот опубликованного на газете РУ, то они смогли собрать
да.
за 500 рублей
да.
9 человек.
Правильно, потому что за 500 рублей это смешно.
9 человек,
сколько,
Настя?
Сколько там, 3-4 часа своей жизни ночью?
9
взрослому человеку.
Ты провожаешь олимпийцев, подожди. Тебя должна переполнять гордость в этот момент, что ты участвуешь в великом,
в
историческом событии. Нет, ну подожди. Ну, ты и деньги зарабатываешь, и участвуешь в великом. 9 человек они смогли там собрать, включая журналиста газеты.
И реально стояли 9 человек за стойкой провожающих?
Да.
И поэтому их, наверное, не показали нигде по телевизору. Что у нас там по телевизору?
Нет, подожди, там должны были показывать, потому что телевизионщики снимали, как они хором кричали.
А что
там, Россия вперед. Я не знаю.
Одними только родственниками. Как детский хор телевидения и радио выступал?
Спортсмены – это монахи. У них
полный
на период
зал
соревнований,
родственников был.
У них на период соревнований нет никаких родственников. Все. Они
наоборот,
отрешены.
Единственная возможность
они кидать. Отрешены от вот этого мирского.
Ну, всего. Родители какие-то там должны же быть.
Подожди, не сбивай.
Заболящие.
Значит, смотри, что мы имеем в итоге. То есть некая структура, которая организует проводы наших спортсменов в Рио-де-Жанейро в обстановке, я вынужден опять вернуться к цитатам.
Враги кругом. Да,
да в атмосфере ненависти. В атмосфере ненависти, это я цитирую ту барышню, которая накачивала, проводила политинформацию. То есть они получают деньги за то, чтобы проводить наших олимпийцев. Это я про организацию. Им выдают автобус, или они за эти деньги нанимают автобус для того, чтобы бесплатно отвезти людей в аэропорт Шереметьево, чтобы они смогли проводить наших олимпийцев. И также бесплатно вернуть их обратно в Москву где-нибудь под утро.
Да.
И все, чтобы они спокойно разъехались на метрополитене по своим домам.
Угу.
То есть все как будто бы есть.
На метрополитене, который открывается в 5:30.
Кроме, судя по всему, мозга, который привык действовать по наименьшему пути сопротивления. И они заключают следующее. Че париться? Че там какие-то, понимаешь, объявления где-то развешивать и приглашать всех на проводы олимпийской сборной? Давай просто наймем массовку за 500 рублей человека. И все, и проблема решена. Так они заключают.
А это не потому, что не
фальшь!
Нет, ну, а как с одной стороны, да, а с другой стороны, на месте организаторов иначе поступить нельзя. Это как заполнять трибуны на телепрограммы. Ты не можешь положиться на то, что к тебе просто придут желающие посидеть, потому что могут оказаться, например, пустые места. И поэтому есть специальный заказ у телепрограммы. Он говорит, там у нас 100 мест, например, нам надо их заполнить. Есть специальная контора, которая говорит, хорошо, будут 100 человек обязательно, не больше и не меньше. Если придут больше, будет плохо. Если
мы приходим к следующему. То есть мы настолько не верим в то, что граждане Российской Федерации могут искренне поддерживать наших спортсменов, что даже не рассчитываем на то, что они смогут прийти. Нет, это первый вариант. Ну что? Да так и получается.
Равнодушие к спорту в целом, в принципе, оно, мне кажется, наблюдается.
Это у тебя равнодушие, у меня-то нет, например. Людей.
Ты поехал, что ли?
Я бы поехал, конечно. Прямо перед эфиром сорвался бы, поехал, под утро приехал бы и рассказал. 7373948, телефон прямого эфира. Но мне не дали такой возможности. Вот грусть, печаль. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, как вас зовут?
Да. Меня зовут Андрей, Москва.
Пожалуйста.
У меня у знакомых ребенок занимается примерно подобными вещами. Собирает они людей добровольных, тех, кто хотят участвовать в различных акциях и так далее, и как бы все делает. И, кстати, вот эта их программа является тем же самым социальным лифтом для выход в власть, они входят в...
Ну, то есть он входит в какую-то молодежную организацию, которая вот...
Они создали, да. Они входят в молодежное правительство префектуры там или округа там Москвы и так далее. И все это работает абсолютно нормально, но для этого нужна нормальная информация. Судя по всему, вы правильно сказали, что у людей, которые занимаются организацией провода олимпийцев, просто мозги работают немножко неправильно.
Все, ну, стыдно, вот фальшь какая-то. Есть такое вот, Галин Кайчук?
Да.
Есть,
очень,
да?
Стыдно. Я тоже поехал, если бы знал, что... Есть и организации, и проводы, и все остальное. Но этого я узнал от вас.
Вот, спасибо. А мы узнали из газеты «РУ», как это было все организовано. А потом, до этого мы узнали, что они вообще улетели,
во сколько
улетали.
А если бы кто-то хотел и поинтересовался, возможно, он бы все знал. Вот это вопрос, да, тоже... про активность вашей. То есть, если вам интересно...
Как работает реклама, вопрос. Настя, ты же прекрасно знаешь, что человек, возможно, даже не знает, что ему нужно, но реклама ему всяко расскажет об этом. Вот и здесь то же самое. Ты, возможно, не догадываешься о том,
что... Да. О чем-то я точно знаю, что мне нужно. Я встаю, поднимаю, значит, все свои мускулы, напрягаю в разном ритме и иду и беру то, что мне нужно, если оно мне... По-настоящему нужно.
Я понимаю.
Даже деньги за это плачу.
Я понимаю прекрасно тебя. Да. Какие-то продукты первой необходимости.
Да, да, вот именно. И не только, и не только.
Ну, я не об этом, это прекрасно это понимаю.
Куда-нибудь тоже. Тоже требует сил.
Саня, дай еще комментарий. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Ну, для массовки маловато, конечно. Понимаете, ночная работа, двойной оклад должен быть. Доехать до того пункта на метро, потратить свои деньги. 100 рублей в одну сторону, 100 в другую. Уже 200 выбыло.
Это как же вы на каком метрополитене-то перемещаетесь?
Нет, 50 тут... рублей на метро. Ну, чтобы до метро доехать, на автобусе нужно. Надо сесть на автобус. То есть у обычного человека,
да.
Чтобы доехать до пункта назначения, 200 рублей уйдет только на дорогу. 100 туда, 100 обратно. Извините, за копейки работать, но вы что? Ну хотя бы 1000-1500 вот так платили бы.
А почему работать? А как олимпийцы? А как вот это вот все чувство сопричастности, сопереживания?
Олимпийцы получают миллионы. Почему я должен работать за копейки?
Они еще, плюс ко всему, гробят свое здоровье за страну.
А я тоже за ночную работу буду гробить свое здоровье. С чего вдруг за копейки?
Какие все стали меркантильные, слушай.
Вот так. А потому что, мне кажется, обязательно даже родственников не всех провожают, а тут какие-то чужие спортсмены.
Чужие? Наши!
Наши!
Это... Наши! Доморощенные, домотканные, пасконные.
Нет, с точки зрения организаторов я бы точно так же поступила. Я бы набрала профессиональных этих бабок с детками, там, кто там у них по телеканалам сидит, и отвезла бы их, чтобы они там постояли.
Получила бы фальшь, получила бы статью где-нибудь на газете «РУ» или еще в каких-нибудь изданиях о том, как это все было организовано.
А так это же везде
получила
так. Это же, мы будем равняться на Соединенные Штаты, если мы любим делать, будучи провинциальными. Там же то же самое эти все кандидаты, например, там регулярно перед выборами, ну, не скандал, а тоже информация проходит, что, значит, часть вот площади была заполнена людьми нанятыми. Ну, для картинки. Вот он речь свою толкает где-то в каком-то месте, а там, да. Чтобы было, не было вот такого, что ряды там, какие-то придевшие ряды
предвыборная речь
сидят.
Какого-то кандидата. Вот,
да,
да,
например,
я понимаю,
например, ты нанимаешь людей просто, чтобы у тебя были люди, чтобы... И тебе не важно, ты свою программу хочешь донести там короткой строкой на 8 секунд в новостях там тебя покажут или где, так же, как и другого кандидата. Тебе нужна красивая картинка, ты платишь за это. Что в этом такого, ну, вот необычного или странного? Нужно к этому привыкнуть и смириться с этим. Другое дело, что мы, как бы нам когда-то говорили, что это все искренне, и мы привыкли еще в советское время... Делать вид, что это искренне, когда это не было искренним, тогда просто административным там, каким-то этим решением тоже люди выходили на эти массовки, маевки, шли, значит, там, с флагами, с транспарантами и так
не
далее.
Не хотят, не умеют, не стремятся работать с людьми так, чтобы они сами верили в то, что они делают. Прости, вот это мое суждение. Если ты вернешься к тем же американцам, там единицам, возможно, платят для того, чтобы они вовремя хлопали.
Ой, товарищ, спросим у американцев, которые живут, наши слушатели.
Я прекрасно помню те аргументы, которые мне приводили в качестве, не знаю, работающих для тех же американцев. Они говорят: слушай, чувак, хочешь попасть в ящик, ну, чтобы тебя показали по телевизору? И любой американец тебе скажет: да, конечно, ну, практически там 90%.
Мне кажется, ты старое поколение сейчас.
Нет, кто там нет, нет, все, все хорошо.
Телевидение, тем более, такое размытое. Да? Ну, не знаю, ну, я, может быть, действительно по себе. Кстати, я хочу сказать, что ты слышишь... Тебя не тревожат вибрации в здании, которое сейчас мы ощущаем во время ведения программы?
Нет,
дело в том, что строительные работы ведутся. И... Тут, я хочу предупредить слушателей, что если все порушится, мы будем вещать из-под стола, да, как в этом фильме «Люди в черном».
Хорошо, я просто...
Я уже готовлюсь залезть под стол и прятаться там.
Давай, еще один звонок. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, вот такой момент еще. Ведь до последнего не было известно, поедет ли вообще кто-нибудь или нет.
Нет, было понятно, что кто-то поедет.
Было уже известно, кто поедет, когда Путин их отправлял. Все было понятно.
Было понятно, что кто-то поедет в этом проблеме.
Ну, непонятно, сколько народу.
Да.
Ради там 3-5 человек собирать, рекламировать смысла не было.
Наоборот, наоборот, это было бы еще круче. Всего 3 из 300.
Их на руках несут к самолету, предположим. Что-то такое, нет?
Ну, может быть, убедили.
Есть, спасибо. По картинке, представляешь?
Когда 3 или 1 кого-то провожают.
Несут на руках, заносят в самолет. Весь самолет заполняют
цветами. Ну, не надо уже на руках наносить, это странно. Но...
Не, ну а как еще? Ну вот, а как почувствовать единение, что все сопереживают и болеют действительно за наших спортсменов? Отвратительно. Давай еще один звонок примем, и я запущу голосование. Настя считает, что это очень правильно, что да, мы живем в мире консюмеризма, стесняться этого нисколько нельзя. Если ты хочешь получить результат, ты должен будешь готов за это раскошелиться. Это правильно. И так это и должно работать, правда?
Ну, ты либо административный ресурс применяешь, либо платишь, да.
То есть, либо...
И в тоталитарных обществах точно так же, просто там никто не платит, там административный ресурс один только.
Очень правильно поступают, с нами только так.
Ничего
да?
не меняется.
Материально
да.
заинтересован. 134-21-35. Нет, это означает, что как-то те люди, которые пытались все это организовать, да вообще про нас всех так можно говорить, ленивы, не хотим, идем по пути наименьшего сопротивления, и это омерзительно и отвратительно. Это 134-21-36. Очень правильно. Мы живем в мире потребительском, поэтому ничего странного в том, что так действуют организаторы подобных мероприятий, нет. Вы это даже как-то поддерживаете. И это 134-21-35. И альтернативный вариант, это омерзительно от этого, это свидетельствует о том, что мы просто не хотим, не желаем, не стремимся делать что-то лучше и по-настоящему. Так хотя бы, чтобы мы сами верили в то, что делаем. Это 134-21-36. Все, голосование началось, еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я просто что хочу сказать, что вот по вторник по программе «Время» вечером четко сказали, когда кто улетает, уезжает, приходите и провожайте.
И никто не откликнулся, и никто не откликнулся.
Ну, это уж я не знаю, я еще жене говорю, говорю, надо съездить, и, знаете, так, в конце смайлик, она на меня посмотрела, так вот, собственно, этим и кончилось, а то откуда, где, кто, все было ясно.
Есть, спасибо. Понимаешь? Да, мерзко. Стыдно за страну, пишет Юля. Ужасный поступок. Даже массовку организовать не можем, не говоря уже о том, что людям не дали шанс проводить сборную. Где клич в СМИ и соцсетях о проводах? Уверен, что многие бы поехали. Пообещали бы сувениры и фото. Конечно бы поехали, пишет Юля. Уверена, Юля. Вот и все.
Но у вас есть еще возможность встретить их, вне зависимости.
Давай уже договариваться и встречать их, поедем.
Ну, давайте. Давай. Хорошо, мы
даже
расскажем, когда...
Сколько тебе нужно денег, подожди, сколько тебе нужно денег,
чтобы
я должен
я
пообещать, чтобы
себя...
ты поехала со мной ночью встречать наших спортсменов.
Обязательно ночью?
Ну, а как иначе?
Сколько так, тебе... а на чем мы едем? И это такси откуда? От дома или чего?
Начинается.
Нет, я, ну, я не знаю, мне не нужны деньги вот в таком количестве. Но просто само дело добраться до Шереметьево, это, в общем-то, нам, ну, около 1000 рублей.
Я ходил на массовку ради халявы. Майка лишней никогда не будет, пишет Степан из Вайтрана. Там майки...
И обратно 1000 рублей. Бывает. Вот так и считайте, 2000 вам.
Поговаривают, что в майках, вернее, вот в тех принтах, которые были на майках, тоже была ошибка. Ну, то есть там было написано «Россия вперед» без запятой.
Ага.
Понимаешь?
«Россия вперед».
Угу. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Поговорите, пожалуйста, о тех чувствах, когда спортсмены будут узнать о том, что их за деньги встречают. Это Исмет из Москвы.
Нет, а мы будем бесплатно абсолютно.
Нет, нет, уже у нас праведный гнев у всех ее слушателей.
Мы, конечно же, готовы исправиться.
Даже потратиться на дорогу, потому что, как я сказала, туда-обратно из города до Шереметьево это около 1500-2000 потратить.
Настя не готова, но она сейчас тщательно это все, конечно, маскирует. Ты же спросила уже, сколько тебе, да?
А что-что, сколько что?
Вот, видишь, ты уже приценивалась.
Нет, я оцениваю просто дорогу объективно, сколько вам, во что вам обойдется дорога до Шереметьево обратно. Но я как, нет, как так называемый журналист, я бы, конечно, поехала.
Да.
В этом смысле, да, конечно, там все это репортаж острый вести и так далее. Но вот как, если бы у меня
как
не
гражданин...
было задания, да, вот, допустим, мне бы сказали, а в редакции не хотят твой тебя там слушать, например, или вывешивать все на сайт. Не знаю.
Ветеран труда Андрей Спасатель,
конечно, пишет,
наш пенсионер. Я бы съездил, для меня Аэроэкспресс бесплатно, но я не знал, сокрушается Андрей Спасатель. Голосование наше. Смотри, 19% наших слушателей полагают, что чего тут стесняться? Мир потребительский, общество потребительское, консюмеризм повсюду.
А 81% все-таки за искренность проявления или, массовых всяких...
Или, понимаешь, чувств. Я-то за что, вот как абсолютно циничный макиавеллист, я за хотя бы ощущение искренности или за видимость оной. Я за то, чтобы человек, даже если его тупо организуют...
Да я не понимаю, почему родственников не взяли. Господи, вот они бы были рады. Всякие бабушки с мамами, да с братьями. Там,
человеку хоть во что-то нужно верить, в какие-то светлые идеалы. А здесь лишают последнего. Фу, отвратительно, мерзко. Все, предлагаю двигаться дальше. Что еще у нас происходило?
А что у нас еще происходит?
Смотри, давай, коротко, коротко, совсем, вот совсем немного, если хочешь, про Черное море, которое гражданам не по карману. Граждане Российской Федерации посчитали нас в очередной раз, посмотрели на наши доходы, на возможные расходы на черноморских курортах. Это там, где вот десятки детей попадают сейчас в больницы, потому что ротовирусные инфекции и все остальное, все радости
да,
жизни.
Да, да, да.
Так вот, выяснилось, что лишь немногие из нас, лишь лучшие из нас, лишь самые достойные и богатые из нас имеют возможность отдохнуть на вот тех самых...
Москвичи.
То бишь, к москвичи.
Дорогие москвичи.
Дорогие наши москвичи. Ну, кстати, да. Только мы, по сути, можем...
На самом деле, так, наверное, и...
...поехать на Черное море, а все те люди, которые привыкли ездить на Черное море, себе этого позволить...
Ну, в среднем, если они не копят весь год на эту поездку, на 7 дней, то да, тяжело. Потому что они билеты 30
Среднестатистический гражданин Российской Федерации... С дорогой и проживанием, и, наверное, чуть-чуть питанием, ну, много нам не надо.
Да, на неделю считали.
Какой? На неделю. Может провести на черноморских курортах Российской Федерации, включая Краснодарский край и Крым,
да.
Два дня.
Но это два там... дня. Они исходили из зарплаты и средней по
да,
каждому региону. Да, и высчитывали, сколько... От зарплаты, да, вот человек
сколько
может...
стоит долететь, сколько стоит пожить, сколько там примерно стоит
поесть? На самом деле,
поесть?
Понятно, что вся зарплата уйдет на билеты, и два дня вам хватит там как потусоваться.
Средний гражданин Российской Федерации может провести на курортах Российской Федерации два дня.
Ну, стоимость посчитать. Номера или комнаты в гостевом доме там на двоих человек это 3-3,5-4 тысячи.
И, внимание, рублей. Там еще не считали гостиницы 4 звезды, 5 звезд. То
ну,
есть
конечно.
Исходили исключительно из такого
эконом-класса,
очень бюджетного отдыха, отпуска. Вот да, и все. Да. Получилось два дня. Это гражданин Российской Федерации на курортах
хоть
Российской
что-то,
Федерации.
А то вообще могли бы никуда не поехать.
Ура, товарищ. 10:30, новости.
Обзор прессы.
Аргументы и факты разбираются в том, что может спровоцировать удар молнии в вас. Правда ли, что если вы говорите по мобильнику вот, во время грозы, что это как-то может что-то спровоцировать? На самом деле, на этот вопрос отвечает эксперт, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Он говорит, что на самом деле нет. Все-таки просто эта распространенность мобильных телефонов дает такой эффект, что каждый... пораненной молнией или в кого попала молния, у него был либо рядом телефон, либо он разговаривал по телефону. Это как в свое время лампочки Ильича появились, и, значит, они там взрывались во время гроз и связывали тоже удары молнии с электрическими проводами. На самом деле, все, что можно сделать это во время грозы, это спрятаться в современное железобетонное здание с заземленной арматурой, либо, если это речь идет о деревенском доме, то с заземленной крышей. Должен быть дом, и все, собственно. И тогда разряд пойдет дальше вниз в землю, и никому ничего не будет угрожать. Владимир Путин произвел самые масштабные кадровые перестановки за все время своего президентства. Вообще, с разницей в 5-10 минут были поочередно опубликованы 15 указов, в результате которых в России поменялись 3 полпреда президента в федеральных округах, 4 губернатора и 1 руководитель Федеральной таможенной службы. А у Национальной гвардии появился первый зам руководителя. 3 из 4 губернаторских вакансий заняли выходцы из спецслужб. Начальник Калининградского управления Евгений Зиничев в Калининградской области, пришедший в МВД, замминистра Миронов и Ярославской области, и глава Росреестра Игорь Васильев в Кировскую область. Ну, в общем, смотрите сегодня «Коммерсант», там несколько статей по этому поводу, и газета «Ведомости» тоже об этом рассказывают. Про Крым, какие там внутренние проблемы сегодня нам сообщает «Независимая газета». Оказывается, Конституционный суд сейчас занимается нашим рассмотрением жалоб жителей Крыма, у которых, например, отбирают паспорта российские или не дают паспорта. 70 тысяч человек лишены российских паспортов, выданных якобы ошибочно. В общем, там целая история. У людей нет ни одного, ни того, ни другого, как будто бы гражданства. И среднемесячной зарплаты большинству не хватает даже на неделю отдыха на юге страны. Об этом исследовании сегодня тоже мы читаем в «Независимой газете». 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Смотри, смотри, Ил-2 дает свою калькуляцию. 27 тысяч перелет на троих в обе стороны. Крым, Аэрофлот, бронь в апреле. То есть давно планировал, и, соответственно, билет со скидками. Смотри, 27 тысяч рублей перелет на троих. Дальше. 82 тысячи рублей санаторий в Евпатории. Санаторий называется «Рябинка».
На троих?
Ну,
получается,
судя по всему, да.
Выходит,
да,
дело.
Да.
А на сколько, 2 недели?
На 12 дней. То есть меньше даже, чем на 2 недели. Еще раз. 27 тысяч перелет, 82 тысячи санаторий, однокомнатный номер с кондеем, косметический ремонт, питание 3 раза в столовке. Это Ил-2. Пишет. Своих отправляю, а сам еду в Карелию. К черту юга за такие цены. Это Ил-2.
Ну, человек решил сэкономить немного. А видно, бабушки настояли, что море полезно для внучка. Мне кажется, такая часто распространенная. То есть родители начинают отправлять детей все-таки, чтобы они подышали морским воздухом, а сами, значит, экономят на себе.
Да, конечно.
Да, потому что это еще,
слушай,
еще плюс 100 тысяч.
Масса морских курортов еще. На Белом море можно что-нибудь найти. Наверняка.
Слушай, ты видел фотографии из этой Юрмалы или с Балтийского моря? Я все время к нему приглядываюсь, но я же оттуда еще, кроме того.
Да.
Я тебе могу сказать, что я, не будучи там, никогда не купалась в Финском заливе вообще. Просто ситуации такой не возникало.
Как?
И каждый раз, когда я туда приезжаю, я каждый раз думаю, ну, море, море. Я сейчас думаю, пойдем сейчас с детьми. Но не получается, потому что у тебя даже мысли такой нет, потому что очень холодно, ветер. Ну, и бывает дождь, ну, опционально. Либо нет дождя, либо есть дождь. Но ты, когда выходишь на улицу из дома, ты просто думаешь...
Как у вас не бывает дождя?
Летнюю курточку. Нет, бывают дожди. Ну, тогда в дождь ты вообще не выходишь из дома практически. И получается, что...
Я полагал, что Питер — это когда всегда дождь.
Очень холодно. Там вода плюс 20.
Даже когда солнце, всегда дождь в Питере, нет?
Даже когда солнце, да, вода плюс 20, плюс 21, ну, а там снаружи какая угодно может быть по градуснику температуры, но ветер это все убивает.
Еще море Лаптевых у нас в качестве варианта остается. А Ил-2, говорит, что ты попала в точку к вопросу о бабушках и морских курортах.
Владивосток еще у нас.
Подожди.
Там говорят, настоящие кораллы и все такое.
Хорошо. Так, красиво. Это Владимир шлет нам фотографии, видимо, с курортов. Ладно, хорошо. Значит, смотри, у нас есть еще одна история про детсадовцев, в которых будут воспитывать отвращение к экстремизму и терроризму. Такая у нас история получается.
Называю зло, вызываешь его.
Да.
Вспоминается. Я вот не знаю, в какое время кому о чем стоит сообщать.
Это ТАСС вчера порадовал. Есть у нас методические рекомендации по профилактике проявлений терроризма и экстремизма.
Не прыгайте на кровати, пожалуйста. Отдельная просьба. Вот на этой кровати нельзя прыгать. Попробуй выйди из помещения. Что дальше делать?
Значит, смотри, подожди, ты все сбиваешь. Итак, у нас есть методические рекомендации по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в учебных заведениях, которые разработаны Общественной палатой и антитеррористическим центром государства, участников Содружества независимых государств. Есть такая структура, она по-прежнему еще функционирует.
Так и хочешь сказать, полумертвая, но оказывается, нет, она что-то производит, хорошо,
дышит. Там люди сидят и думают, работают, как бороться с терроризмом и экстремизмом на пространстве Содружества дружества независимых государств. Все. И они придумали, что для эффективной работы поздно сейчас как-то возносить руки к небу и кричать: «Господи, что происходит?» Нужно заботиться о том, чтобы следующее поколение граждан Российской Федерации и других государств, входящих в СНГ, они уже как-то иначе смотрели на происходящие события, чтобы всякий раз, когда им рассказывали про терроризм и экстремизм, они содрогались и испытывали отвращение. Вот к этим проявлениям это было бы что-то табуированное, ну, то есть совсем.
А как там как-то раскрывается? Не знаю. Смотри, этот
мы
вопрос?
Не ставим своей целью охватить только работу, связанную с высшими учебными заведениями. Мы считаем, что эта работа должна проводиться и в дошкольных образовательных организациях, и в средних образовательных организациях.
Демонизация образа террориста?
Не знаю.
Как ты думаешь, как это произойдет?
Как-то это нужно донести до ребенка так, чтобы это было понятно. Это, как я понимаю, в игровой форме. Ну, как иначе, ну, правда. Ну, я не знаю.
Как-то замещение образа фашиста нехорошего
в
войнушке образом террориста.
Вот.
Дело в том, что дети про терроризм шутят. Владимир, я тебе доложу. Значит, у нас...
Нельзя шутить.
Последнее... Да, не рисовать свастику, да, и, значит, это...
Смотри,
вот эти вот закорючки арабские. Ну, смотри, мне донесение из школы. Какие шутки есть сейчас? Приходят девочки старших классов, там у них в школе это игра, когда один день уроки ведут старшеклассники.
Так.
Вот. Приходит они, девушка в первый класс, старшеклассница, говорит: сегодняшний наш урок будет посвящен пауза, она там что-то замялась, видимо, забыла тему или что-то, и кто-то из мальчиков кричит с парты: терроризму! Кричит, и все хохочут весело, потому что, естественно, они слушают, они краем уха слышат новости периферическим этим своим слухом.
Значит,
они...
ключевое, что у нас получается?
Терроризм они
сегодня знают. Терроризм — это то, что показывают по ящику, это то, что там все время взрослые обсуждают.
О чем говорят,
это
да.
Пока такое загадочное слово, которое да. Привлекает внимание и периодически вызывает смех.
Они знают, что взрослые вздрагивают при нем еще. Это очень важно.
Это слово вызывает эмоциональную реакцию у взрослых.
Да.
Значит, это самое подходящее слово для того, чтобы тебя не поставили в угол, там, не дали по заднице.
Ну, насчет не поставили в угол, я не знаю, но просто чтобы поржать, это точно да, но...
То есть тебя за это не накажут, ключевое?
Нет.
Все. Ну,
нет,
то есть...
за слово террор нет, за терроризм нет.
Крикнул я террористом или я экстремист, и все. И, да. И после этого раздается бурный дружный смех, потому что за это не наказывают, это можно произносить, и в связи с этим, но при этом взрослые всяко содрогнутся.
Да, нет, взрослые, может, даже начнут какую-то беседу, но это все будет, наверное. Ну,
поэтому какой выход? Какой выход? Только табуировать. Mm-hmm. То есть то, что происходило со свастиками вот в наши времена, пока мы ходили с тобой в детский сад и школу.
Да, мы же видим на примере Европы, что достаточно безумных одиночек, ну, какого-то одного-двух безумных
сейчас
одиночек.
Сейчас мы не разбираемся в проблеме терроризма. Мы пытаемся просто вот понять, как для наших детей... Вот, для
А зачем это делать? Неужели существует опасность, что наши дети погрузятся в террористическую пучину?
Варвара Караулова.
У меня вопрос.
Варвара Караулова. Так, позволь, я буду сразу... Ты будешь что-то вспоминать, я сразу... Варвара Караулова.
Так хорошо. Варвара Караулова, она же, как сказать, она... Ты так говоришь, как будто она такая дурочка, совсем и не знала, как к этому относится вообще общество гуманистическое. Она искала свою романтику, вообще она там ехала за любовью. Там, я вот внимательно читала репортажи о ней, это Евы Меркачевой в МК. Там такая история спутанной такой, да, юношеской души, которая действительно... У нее романтика военного толка, плюс как будто бы условная любовь там присутствовала, да, девическая.
Все, а здесь было бы табу. Прям вот совсем табу и никакой романтики. Давай, поехали.
Ты смотри, вот в советское время была табуирована, да, вот это вот свастики
да.
Все. Они сейчас, на самом деле, табуированы. Там в прессе нельзя. Ну, ты знаешь, в соцсетях да. Особо нельзя, и вообще это нельзя. А нацики у нас есть?
Сейчас не перекашивает лица у тех людей, которые видят те самые свастики, позволь мне такое суждение.
То есть, как
представь,
тебе сказать?
Ты в семье, например, что-то вот этакое можешь изобразить, а нет-нет, да и перекосит у кого-то из твоих родственников лицо. И это происходило регулярно, по крайней мере, в моей. То есть не понимали, что за фигня, а зачем это? Ну, потому что это глубокая психологическая травма, связанная с конкретной историей конкретной семьи. Вот и все. Детский сад. А, то же самое. Школа. Нарисовал свастику. Боже.
Но ты совершил у террористов же нет какого-то знака, да, вот визуального. А как ты будешь... То есть ты будешь что, жертв терактов, им показывать этот мясной магазин?
Не знаю. Не знаю. Давай, давай разбираться. Слушай, подключать аудиторию. Там всякое люди умнее нас, правда? 7373948. Телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888894.8. Наш твиттер собака говорит Москва. И сайт говорит Москва.ру. Предлагают воспитывать новых граждан Российской Федерации, да и не только Российской Федерации, таким образом, чтобы у них вызывало сразу отвращение и любое проявление терроризма, экстремизма, чтобы у них даже в голову не приходило там, желание каким-то образом понять и оправдать это. Понимаешь? Чтобы это было вот настолько нельзя, что прям даже думать об этом страшно. Вы скорее поддерживаете это устремление, да? Прям с детского сада нужно вбивать гвоздь в голову, чтобы эта мысль даже не закрадывалась на место гвоздя. Это 134-21-35. Да, это нужно табуировать и как-то уже заниматься этим. Это 134-21-35. Нет, вы не находите эту идею рациональной. Это 134-21-36. Опять мы не боремся с причинами, но боремся с последствиями. Это 134-21-36. Ничего хорошего из этого вы не видите, да? 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вы вот вызываете сейчас патриотические чувства, а о патриоте говорить не хотели.
Как? Подождите, какие патриотические чувства? Мы сейчас боремся с терроризмом и экстремизмом.
Ну, вот в спорте, а хорошо, а с террористом без патриотизма вы собираетесь как бороться?
Ну как, вот так табуировать?
А патриотизм, вы считаете, это...
Мне кажется, это явление разного порядка.
Вы даже...
Не смотрите, элегантная
Нет, мы боремся
попытка...
с чем, подождите, надо определить цели.
Мы сейчас боремся с теми людьми, которые пытаются увести нас в сторону. Вот с чем мы боремся, вот прежде всего. И, да. Да, и подключаем тех, кто хочет что-то сказать по поводу предложений вот этого самого, как это, антитеррористического центра государств-участников СНГ.
На самом деле, было бы классно взять у них комментарии, чтобы они четче определили свою задачу, какую задачу должна выполнить эта программа, чтобы из детей не выросли террористы, это ставится задача? Или
чтобы
что?
Дети,
я не понимаю, какая
дети,
задача?
Чтобы дети стоит. Не имели права, не имели возможности пытаться оправдать каким-то это образом, понимаешь? Чтобы это было, ну, прям вот за чем-то запредельным. Как я не знаю, как Кощей Бессмертный, вот что-то такое. Ну вот он как? Давай, 134-21-35, правильно, правильно, в правильном направлении рассуждают господа, да? И 134-21-36, нет, это какая-то пустая затея. 7373-94-8, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
А, Владимир, здравствуйте, здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Вообще идея занятная, как сказать, ну, не забавная, именно занятная. Но, как сказать, у нас уже есть опыт, скажем так, аналогичной контрпропаганды исторической с фашизмом. Вот действительно в наше время против фашизма, нацизма была очень качественно построена пропаганда, но она строилась и в кино, и в мультипликации, и везде.
Там были конкретные визуальные образы, как справедливо
это сказал. Да. Вот я не знаю, что сейчас они смогут сделать. В Израиле, например, есть вот у них есть некоторые проекты, например, мультфильмов, которые прославляют их солдат, боющихся с терроризмом. Uh-huh. И там действительно после такого трудно поверить, чтобы какой-то там израильский ребенок, например, захотел стать террористом. То есть у них это дело очень грамотно поставлено. Может быть, у них есть чему поучиться.
Давайте вот конкретно про вас. Да. Вы бы хотели, чтобы вашего ребенка вот так вот накачивали, начиная с детского сада, чтобы он воспитывался в атмосфере неприятия террористической и экстремистской деятельности?
Я все-таки думаю, что накачивать должен все-таки родитель, например, я. Вот. А вот в детском саду они могли бы все-таки поставить проблему противодействия, то есть, скажем так, на уровне инструктажа. Как действовать в том случае, если, например, происходит террористический акт? Это обязательно. Вот как раз именно с детского сада.
Готовить их к тому, что они будут расти
жертвами.
Вот в такой вот атмосфере.
Вполне возможно, да. То есть как действовать в случае экстремальной ситуации?
Есть, хорошо. Спасибо. Вообще высмеивание идеи – лучший способ борьбы с ней. Это пишет Владимир. Наверное, да. Но как вот над этим смеяться?
Понимаешь, тут вот этот вопрос о терроризме, он же распадается на две части. На части формы, то есть это неприемлемость формы, что вот ты там запугиваешь, там бесцельные, бессмысленные вот эти смерти и так далее, да, лишение жизни человека или там уродование его. А другое дело, и как бы то, что провоцирует, то есть какая правда, грубо говоря, стоит вот за теми людьми, которые там это все инспирируют,
это рассуждая
о том, что попытка, что там рассуждая о том, что о, там белые вот эти там за глобальный север посылают самолеты, нас бомбит,
да.
А мы вот им отвечаем вот так, ну, пусть они тоже, значит, там страдают.
Сразу попытка оправдать, вообще даже эта мысль не должна приходить в голову ребенку. Ну вот в принципе даже задумываться об этом не должен. Ну, мне кажется, такая цель ставится.
Но он же все равно придет к тому, что если он там будет развиваться, как-то уметь читать и так далее, он же поймет, что и эти как это, агитаторы с той и с другой стороны, они же тоже могут добираться до ушей
я тебе иначе
детей,
спрошу,
а им будет еще интереснее.
Часто ли ты задумываешься о том, чтобы оправдать преступление нацизма?
Ну, нет, я...
Ты уверена, что это из-за того, что ты мало читала? Ты уверена, что это не связано с тем, как тебя накачивали
так,
с детства?
У меня, но мне, кстати... но я сейчас, я понимаю, что мы-то с нацистами очень даже и в переговоры вступали, и вообще, пока они к нам не
ты
пришли...
Ты оправдываешь их преступления или нет? Ты задумываешься об этом или нет?
Конечно, я не оправдываю.
Вот и все.
Мне кажется, это должно быть уроком для всех.
Вот
но
и все.
Говорить о том, что мы с ними боролись...
Ну, да, мы с ними боролись.
Только когда они там, нас стали трогать, да? То есть мы боролись с нацизмом после того, как он нас повредил.
Ты переходишь в политику. Вот я тебе говорю про некую идею. Вот эту идею никто вообще не пытается оправдать. Ну, хотя нет, некорректно.
Да никто не пытается ее оправдать.
Появляются уже джентльмены, которые видят в этом какое-то рациональное зерно. Мы их называем неонацистами. Вот и все. Голосование продолжается. Вы полагаете, это очень правильная идея. 134-21-35. Вы полагаете, это бестолковая идея. 134-21-36. Вот прям с молодых ногтей воспитывать в детях ненависть, отвращение к экстремистской террористической деятельности.
Разве это не норма обычной, так сказать, морали человеческой? Вот это
нет,
странно. То есть
смотри,
как будто бы нужно специально воспитывать отвращение к убийствам, к воровству, ко всем этим остальным.
Григорий из Питера тебе напоминает, ты наверняка встречала неоднократно в социальных сетях вот эти приколы в интернете с арабом, который сумку подкидывает и убегает, и все смеются. И всем смешно.
Да, все
да.
Разбегаются, да, от этой
все
сумки.
Разбегаются,
очень
правильно.
Смешно, как все разбегаются.
Очень смешно, да, правда?
А что, я не поняла, и что?
Они хотят, следует? Чтобы вообще это не было смешно. Ну, где здесь шутка? Это как,
шутка в том, что он просто бросил сумку, в которой ничего нет.
Еще раз, тогда давай посмеемся вместе. Ты надеваешь форму СС, все эти атрибуты, свастику и шагаешь по Москве, зигуя. Это смешно?
Начинаешь, да, приближаться.
Это смешно?
К людям с другим цветом кожи,
да,
в этой форме.
Смешно?
С мрачным видом.
Идешь к синагоге куда-нибудь. Вот тебе же это в голову даже не придет. А здесь это воспринимается как некая норма. Вот и все. Они говорят, слушайте, ну, мне кажется, уже нужно поставить знак равенства между вот...
Но я не вижу ничего плохого в том, что это смешно, если честно. Я не понимаю, в чем вред психике или там моим моральным внутренним устоям. Мне равно, конечно, неприятные, отвратительные теракты. И я при этом смеюсь над этим роликом. Я не вижу в этом проблемы, если честно.
А что
такого?
Ты не видишь.
А почему мы не будем отдельно к убийцам воспитывать ненависть и неприятие? Нельзя оправдывать убийц.
Нельзя.
Мало ли что ими там двигало, такие
нельзя.
Состояния
среда...
аффекта. Все равно нельзя, правильно? Мы же об этом не говорим отдельно.
Но здесь говорят о некой идее. Вот здесь одно дело убийца, который заслуживает нашего осуждения за свое действие.
Да.
А другое дело идея, которая к этому подталкивает. Вот о чем речь. Вот о чем речь. Все.
Какая идея подталкивает к терроризму? Она разве есть какая-то она одна идея, которую
идеи,
мы знаем?
Пожалуйста, идеи.
Большая загадка, на самом деле, для многих.
7373948. Давай еще один звонок. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
В 1937 году, когда Сталин ввел Конституцию, ну, значит, было у моего отца в классе сочинение на эту тему новой Конституции.
Так.
Сосед по парте написал какое-то гнусное на эту тему четверостишье и прочитал во время перемены, значит, ученикам. Сзади стояла учительница. Вот на следующий день пришли, взяли этого мальчика прямо из класса и больше его никогда не видели. Я
так
хочу сказать, что
мораль сей басни.
Рано или поздно все это примет гипертрофированные формы.
И ни в коем случае этого допустить нельзя. Я правильно вас понимаю?
Я не знаю. Решайте сами.
А, Интересно. Хорошо.
Нам оставляют, значит, подумать.
Нам еще оставляют право выбора. Спасибо большое.
Мы подумали, чем это все может кончиться.
Слушай, ну давай я остановлю голосовалку. Получается, 35% говорят, да, правильная идея. Соответственно, 65% говорят, нет, ничего хорошего из этого не вырастет.
Ну,
особенно,
правильно думать.
Особенно, если мы говорим о Российской Федерации. Все, давай, еще один звонок примем. 7373948. Михаил сразу по двум фронтам атакует. Ну, давай, хорошо. Михаил, пожалуйста.
Доброе утро, друзья мои.
Давайте воспитывать неприязнь и отвращение к экстремизму и терроризму. Пожалуйста.
Значит, вот смотрите, одна из причин, по которой развалился Советский Союз, ваш любимый, наряду с бездарностью менеджеров, этих лифтов фальшивых, которые здесь все воспроизводят в качестве примера, это пошлость. Идеолог, штатный идеолог, воспроизводя по закону Паркинсона наполнение своего рабочего дня, всегда выдвигает идеи, которые неизменно приходят к своей противоположности. Есть только универсальный способ воспитания и патриотизма, и неприятия терроризма и фашизма. Это благополучие общества, высокий уровень экономики. Мы относимся к фаустовской культуре. Мы Европа, и никуда от этого не денешься. Нам чужды магические представления о немизерабельности своей жизни, обмотаться поясом и пойти. Но, друзья мои, по вашему радио и по нашему любимому радио, мы видим 70% голосующих за то, чтобы сжигать и убивать гомосексуалистов. И вы после этого хотите воспитать неприятие терроризма.
Михаил, человек... а это все почему? А это все потому, что не воспитывали их с молодых ногтей?
Потому что благополучия в обществе не было. Людей обманывали все время. Начиная со времен Ивана Грозного, понимаете? Так что люди уже генетически не чувствуют возможности хорошо пожить.
Вот меньше всего я верю в генетические возможности, неверие.
Хорошо, согласен. Да. Я немножко, это немножко плакатно. Кажется, да. Согласен. Так вот, благополучие общества, высокий уровень экономики, политическая демократия, возможность воздействовать, чтобы губернаторы не сидели, 89 полковников, у которых есть одна задача, ведь Путин ставит перед ними только одну задачу. Не дай бог даже ночью в постели с женой подумать о самостоятельной политической деятельности. Территория отдается на кормление взамен... За что? За полное неучастие, гипертрофированное неприятие личных планов амбициозных.
Вы элегантно вот обобщили, я понимаю, о чем вы говорите, поэтому нас спасут
вот
только
демократические институты. Поэтому люди, которые институт. Хотят вешать гомосексуалистов, которые ненавидят ювенальную юстицию, а вы им хотите что-то еще с терроризмом там их смешать. Это нам нужно переделывать свое мышление ежедневно.
Есть. Знаете,
сами вы раба по капле из себя.
Антон Павлович Чехов.
Но это
Антон
пока Павлович не Чехов. Получается.
Спасибо. Это был Михаил. И на этой ноте мы, пожалуй, будем завершать нашу бурную дискуссию. Чарли Чаплина, это смешно, пишет Владимир. Господи, это пишет русский дятел, обращаясь ко мне. Да, но заметьте, потом от этого отказались. То есть перестали высмеивать в какой-то момент.
Вообще
перестали...
про Гитлера да. не так давно сняли комедию, по-моему, в Германии. Где он там, пусть смешно или где там.
Все. Все, не успеем, о движении.
Подъем. В движении.
Где вы едете, что там наблюдаете? Давайте. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Яндекс говорит, что у вас все хорошо сейчас, все, 3 балла, и цифра не меняется на протяжении всего рабочего дня, вот с его самого начала. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Въезд по Симферопольке очень тугой, потому что там небольшие две аварии. А дальше после поста ГАИ все летит.
Есть, спасибо. 7373948. Да, здравствуйте, Алексей.
Да, Володь, доброе утро. Последние эстакады на Волоколамке в центр перед Соколом. Помимо того, что ремонт, еще и ДТП в правом ряду, поэтому держим.
Спасибо еще. 7373948. Да, доброе утро.
Здравствуйте, Денис. Варшавка, центр, не доезжая труда. В левом ряду 3 машины и в правом 2 машины столкнулись.
Спасибо. Ну что, это была информация о движении. Сегодня с вами подъем, чуть не сказал бы, подъем провели Анастасия Ножка
и Владимир Карпов.
Всем хороших выходных.
Подъем.